Дома все идет своим чередом. Семейные обеды, тихие вечера с самыми близкими людьми, чтение вслух. Перед сном императрица пишет письма близким и ведет дневник. На столе лежат маленькие, изящные записные книжки, альбомы с рисунками детей. Серебряные розы в память того все дальше отходящего праздника белой розы. И губы невольно шепчут: «Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Чудесные светлые часы, проведенные в собственном мире любви и тишины. Дети еще не выросли, не разлетелись кто куда. Муж бесконечно внимателен, но он уже только близкий друг. Она не знает, кому он отдает свои ласки. Она не хочет об этом думать. Глава 12. Официальная жизнь и ее правила. Александра Федоровна призналась однажды маркизу де Гюстину: «Жизнь в Большом Петерговском дворце для меня невыносима». И все же она каждый день вынуждена была отправляться туда из своей тихой обители. Она неукоснительно подчинялась строгому распорядку, созданному Николаем I. И хотелось ей этого или нет, каждый день в 10 часов утра она с детьми и фрейлинами садилась в экипаж и отправлялась в Большой дворец Петергофа, где Николай I принимал министров и генералов. Затем следовал выезд в Знаменку, где подавали кофе и завтракали. В хорошую погоду подавали на террасе или в саду Монплезира, место, особенно любимого Николаем, так как он считал себя вторым Петром Великим для России. Далее следовали конные прогулки до Стрельны. Там подавался полдник, фрукты, мороженое, чай. Потом ужинали в Большом дворце, либо каком-нибудь из многочисленных павильонов Петергофа, и только после этого можно было вернуться в любимый коттедж. Постепенно Петергоф застраивался все новыми дворцами в разросшемся парке. Императрица должна была быть в центре всех развлечений, всегда любезная, оживленная, веселая. Она старалась, чтобы все чувствовали себя непринужденно. Своих сил она не жалела, только по вечерам со страхом смотрелась в зеркало, замечая, что стремительно стареет, как-то худеет, засыхает, а надо делать вид и быть счастливой. Праздников становилось все больше, и они были все помпезнее. Особенно торжественно праздновался 1 июля, день рождения Александры Федоровны, и одновременно день свадьбы самых счастливых супругов в Европе. Приезжали ближайшие родственники из Германии, послы иностранных держав, вся петербургская знать, ужинали в галереях. Затем гуляли по Нижнему парку Петергофа в особых экипажах, играла музыка, вспыхивали фейерверки. Императрица сама разливала чай, всегда приветливая, слегка постаревшая героиня средневековых баллад. Ее отличало чувство долга и самодисциплины, она никогда не меняла своих привязанностей, и все-таки была в ней какая-то тайна. И эту тайну могли раскрыть, вернее, приоткрыть только художники. Глава 13. Александра Федоровна на портретах. Если вспоминать портреты русских императриц, начиная с Елизаветы Петровны, середины XVIII века, и кончая ее тезкой, женой Александра I, начала XIX века, то перед нашим мысленным взором пройдет блестящая галерея. Их писали лучшие русские портретисты — Рокотов, Левицкий, Боровиковский. К ним можно добавить французских волшебников кисти Туке, Вижелибрен, Монье. Прославленный австриец Лампи писал Екатерину Великую и Марию Федоровну. Последнюю в юности изобразил швед Раслин. А в зрелые годы англичанин Доу. Доу писал также императрицу Елизавету Алексеевну и в 1825 году сделал парадный портрет тогда еще великой княгини Александры Федоровны с детьми, Александром и Марией. Но новая императрица не любила парадных портретов. Она вообще, как нам известно, любила маленькие дворцы, уединенные апартаменты, уютные вещи. И потому для собственных портретов и портретов своих детей выбирает камерных портретистов, акварелистов Соколова, Брилова, позднее Гау и Дитца. Но Николай I был этим недоволен. Ему хотелось прославить свою супругу в больших парадных портретах, и он придумал нечто небывалое. Он вспомнил, что когда Александра Федоровна приехала в 1829 году, 15 лет назад, под впечатлением праздника Белой розы, устроенного в ее честь родными, то привезла массу изящных вещиц в своем вкусе и ни одного портрета, но вскоре по заказу Николая знаменитый немецкий скульптор Карл Фридрих Вихман прислал портрет русской императрицы в мраморе и сделанную еще в 1827 году статую в античном одеянии, медальон в руке с изображением родителей. К сожалению, статуя сгорела во время пожара в Зимнем дворце, осталась лишь копия работы русского скульптора Савельева, сделанная в 1840 году. И, вспомнив те времена, когда его жена у себя на родине была королевой турниров, Николай решил заказать лучшему художнику России Карлу Брюлову большую картину-портрет всей царской семьи, где главенствовало бы изображение Александры Федоровны. Карл Брюлов явно не хотел писать ни самого Николая I, ни его супругу. Он сделал несколько эскизов императрицы на лошади, заставляя ее подолгу позировать, однажды даже под дождем, и ни одного из них не закончил, сказав, что у него ничего не получается. Люди искусства в России не любили Николая I, не прощая ему гонений и гибели любимых поэтов, судеб декабристов и суровую дисциплину, которую он для них придумал. Люди искусства не любят принуждения. Глава 14. Карусель Араса Верне. Для осуществления своей идеи, от которой он упорно не хотел отказываться, Николаю I пришлось обратиться к знаменитому французскому художнику Арасу Верне. Иностранец понял замысел русского самодержца и исполнил его с присущим ему блеском. Это был большой парадный портрет под названием «Царскосельская карусель», 1843 год. Местом действия выбрано Царское село, потому что именно здесь проходили конные состязания, карусели, в блестящие времена Екатерины Великой. На большом полотне изображено царское семейство, группа всадников в рыцарских доспехах. Николай I, наследник престола Александр, муж старшей дочери Марии, Максимилиан, Лейхтенбергский. Юные великие князья Николай и Михаил в костюмах пажей и княжны Ольга и Александра в придворных средневековых костюмах. В центре в образе средневековой королевы Александра Федоровна, главное действующее лицо. Все доспехи и костюмы подлинные из личной коллекции Николая I. Царь-рыцарь и его спутники выглядят очень эффектно. Гордо развиваются цветные перья на их шлемах. Очень красиво выглядят и дочери императора в средневековых платьях, отороченных горностаем, что указывает на их высокое происхождение. Образ Александры Федоровны центральный в композиции. Художник выразил пожелание Николая I создать романтический сюжет о поклонении прекрасной даме. Она олицетворяет вечную женственность, семейные добродетели, любовь к супругу и детям. Она как бы примиряет пылкую воинственность мужчин и нежную беззащитность женщин. Символичен золотистый цвет ее платья, подобно солнечному свету, озаряющий всю картину. Все поклоняются ей, и воины, и прекрасные принцессы-дочери, и юные пажи, три младших сына. Все они не только позируют художнику, но и участвуют в настоящей карусели, конном состязании рыцарей, уходящим своими корнями в Средневековье. В России карусели вошли в моду при Екатерине Великой. Первая состоялась в 1766 году, и таким образом Николай I решил продолжить традиции почти столетней давности. Местом проведения каруселей по традиции было Царское село. Интересно отметить, что именно Россия возродила средневековые конные состязания. За ней последовали европейские страны, в том числе и Германия. Полотно, так роскошно представившее царственных участников, было единственным в своем роде и исполнено с блеском, что очень нравилось Николаю и его детям. Но сама Александра Федоровна с грустью смотрела на свое изображение, где она уже совсем не молода, ей 45 лет, не весела и мало что осталось от ее былой красоты. Она отказалась повесить полотно Араса Верне у себя в коттедже, объясняя это тем, что она любит вещи небольших размеров, и еще тем, что карусели проводились всегда в царском селе, и место этому роскошному полотну в Екатерининском дворце, построенном в пышном стиле барокко. А на самом деле Александре Федоровне, наверное, тяжело было смотреть, как она постарела и какой уставшей кажется рядом с юными и прекрасными дочерьми. Императрица заметно увидала, а ее супруг все чаще смотрел на придворных красавиц, и среди них блистали Наталья Пушкина, теперь уже Ланская, и Амалия Крюднер, обе музы лучших поэтов России. Глядя на Натали, Пушкин воскликнул: «Чистейшей прелести, чистейший образец», а Федор Тютчев посвящал своей первой любви Амалии Крюднер прекрасные стихи, а через много лет сказал: «И тоже в вас очарование, и та ж в душе моей любовь». Так что невнимание Николая I прославило этих женщин, а та, которую он любил, жила отчасти искусственной жизнью, и стихов ей уже не посвящали. Но я, как всегда, отвлекаюсь. Мы не закончили тему об иконографии императрицы Александры Федоровны. Глава 15. Франц Крюгер в Петербурге. Когда из Германии в Петербург приехал художник-баталист и портретист Франц Крюгер, Николай I сразу обратил на него внимание. В 1832 году уже знаменитый у себя на родине художник впервые посещает Северную Пальмиру. Ему заказан портрет Александра I на коне для военной галереи Зимнего дворца. Портрет Николаю понравился. Любительница камерных портретов Александра Федоровна заказывает в первый приезд Крюгера небольшой акварельный портрет, на котором она изображена в амазонке на лошади рядом с Николаем в кавалергардском мундире. Николаю также нравится этот портрет, и он велит художнику написать портрет 14-летнего наследника Александра. Никто из иностранных художников не был так доброжелательно встречен при дворе Николая Павловича. В следующий приезд в 1836 году Крюгер пишет Александру Федоровну в ее любимом коттедже. Она сидит в черной амазонке на красном диване, облокотившись на вышитую подушку. Портрет очень красив по цвету, а образ Александры Федоровны романтичен и даже несколько таинственен. Ей еще нет 40, но она уже получила вольную, и ей есть о чем задуматься. Надо придумать новую линию поведения, чтобы продолжать нравиться миру, не имея интимной связи с императором. Прежде всего, надо оставаться женственной. Некую неуверенность в себе и заметил зоркий глаз художника. В Берлине с этого портрета в 1838 году была издана большая литография, которая распродавалась в России многими тысячами экземпляров. В редком доме ее не было. Крюгером были довольны, и в последующие его приезды ему заказывают портреты юных великих князей. Пишет он и парадный портрет самого Николая. Многократно изображает наследника Александра и подрастающих младших сыновей Константина, Николая, Михаила. Художника любили в Петербурге и очень сожалели о его кончине в 1867 году в возрасте 70 лет. Глава 16. Последний портрет. В царской семье была еще одна любимица. Слухи о замечательной английской портретистке Кристине Робертсон. Годы жизни 1796-1854, племяннице знаменитого миниатюриста Саундерса и жене портретиста Джона Робертсона, дошли до России в 1830-х годах. Она с успехом выставлялась в Королевской академии в Лондоне и много работала в Париже. Среди заказчиков были высокопоставленные лица из России. Привезенные ими портреты вызвали большой интерес и даже восторг. В 1840 году она была приглашена в Петербург, и самым известным и ярким ее портретом явился портрет Александры Федоровны в красном платье на балконе. Художница подчеркивает необычное изящество русской императрицы, обозревающей военный парад. Лишь на секунду она обернулась. Ветер чуть колышет перья на ее черном берете, касается локонов. Но проявил себя и великолепный колористический дар художницы, признаваемый даже Карлом Брюловым. Однажды он сказал художнице: «Должно быть, сам Шекспир вдохновляет ее колоритом». Робертсон часто приезжала в Россию в 40-х годах и многократно писала Александру Федоровну. А затем русские художники писали с этих портретов копии и делали гравюры. Последний раз художница создает небольшой акварельный портрет императрицы в 1851 году по заказу великого князя Александра Николаевича для украшения письменного стола в его кабинете. Александра Федоровна в изящной позе расположилась на диване, покрытом алой бархатной мантильей, отороченной горностаем. На ней светлое воздушное платье с оборками, подчеркивающее ее грацию. На стене портрет обожаемого супруга. Сын очень любил этот портрет матери и всегда держал его на виду. Через 3 года после написания портрета художница ушла в мир иной, а Александра Федоровна больше никому не хотела позировать. Александра Федоровна после 50 лет предпочитала фотографироваться. На всех фотографиях поражает ее худоба и печальный вид. Только в конце жизни, уже будучи вдовствующей императрицей, живущей только воспоминаниями о незабвенном супруге, Александра Федоровна согласилась позировать самому модному портретисту Европы Франсуа, Францу Винтерхальтеру. Он жил в Париже, но царствующие особы вызывали его на разные курорты. Жена Александра II приехала из Германии и привезла портрет кисти Винтерхальтера. Мария Александровна на нем была так хороша, что Александра Федоровна не выдержала и согласилась пригласить художника к месту своего отдыха в Германии. Портрет был создан в 1856 году. Винтерхальтер посоветовал позировать в профиль. Тонкие правильные черты пожилой дамы кажутся особенно одухотворенными в обрамлении пышного платья и широкого шарфа, спускающегося на плащ. Портрет всем понравился. Он оказался последним в жизни Александры Федоровны. Через 4 года она соединилась с обожаемым супругом на небесах. Глава 17. Отзывы современников-иностранцев. Но для нас важны не только портреты Александры Федоровны, созданные художниками. Интересны и показательные отзывы современников, которые на редкость единодушны. Возьмем лишь некоторые из них. Высказывания людей очень разных. Одни знали ее близко, другие встречали мимолетно в обществе, но общались нечасто. Интересно мнение маркиза де Кюстина, написавшего критические очерки о России и о самом Николае I. Однако и он пишет об Александре Федоровне скорее положительно, но о семейном счастье, которому якобы нет равных, насмешливо. «Мне много говорили о счастливой семейной жизни императора Николая, но я вижу в этом скорее утешение в скорби, чем полное счастье». Для русского царя сердце является излишним, если вообще оно у него имеется. Этим, наверное, и объясняются его семейные добродетели. Проницательный маркиз заметил, что Николая окружают красивые женщины, а его жену — самые красивые кавалергарды. Маркиз прибыл в Россию в 1839 году. Описывая русскую императрицу, которой всего 41 год, он отмечает, что она слишком поблекла для своего возраста, хотя всячески старается не показывать своей физической слабости. Императрица обладает изящной фигурой и, несмотря на ее чрезмерную худобу, исполнена неописуемой грацией. Ее манера держать себя далеко не высокомерна, как мне говорили, а скорее обнаруживает в гордой душе привычку к покорности. Далее он подробно описывает, как ей стало плохо в церкви, и делает вывод о том, что она преждевременно одряхлела, и никто не может определить ее возраст. Описание болезненного вида императрицы маркизу нужно еще и для того, чтобы сказать, что она никогда не смогла оправиться от событий 14 декабря, и, кроме того, супружеский долг поглотил остаток ее жизни. Она дала слишком много идолов России. Так он изволит называть детей Николая I, и даже описывая императрицу, старается бросить камень в Николая. Маркиз не может не сказать, какой он внимательный муж, когда императрица нездорова, но едва только она оправится, снова убивает ее празднествами и путешествиями. И только однажды, любуясь видом из окон Зимнего дворца, де Кюстин оказался наедине с императрицей, и они обменялись несколькими фразами. Маркиз пожалел о том, что он уже не молод, на что получил в ответ: «Можно всегда оставаться молодым сердцем и воображением». После того, как маркиз немного пообщался с Александрой Федоровной, он, как многие, попал под очарование ее мягкого, нежного голоса и редкой простоты и любезности в обращении. Императрица с первого же взгляда внушает к себе столько же доверия, сколько уважения. У нее есть сердце. Она более чем императрица. Она женщина. Но все же, обратив внимание на то, что императрица много танцует, а мы знаем, как любила она танцевать, маркиз не преминул заметить: «Она будет танцевать до тех пор, пока у нее станет сил держаться на ногах». и назвал ее жертвой придворных развлечений. Его политической критике подверглось все в России, начиная с императора и кончая последним крестьянином. Де Кюстин сумел раскритиковать даже такое очаровательное место, как коттедж. Это своеобразный реванш за поражение Франции в 1812 году. Но русские сами любят себя критиковать, поэтому книга Кюстина пользовалась успехом как в России середины XIX века, так и теперь, спустя 150 лет. Естественно, что Николай I и вместе с ним его верная супруга были возмущены. Книга была запрещена и только в 90-х годах XX века издана вновь. Интересно, что в том же 1839 году свои заметки о России написал военный дипломат Фридрих Гагерн, путешествующий в свите голландского принца Александра Оранского, племянника Николая I. Ему, как и Кюстину, не нравится Россия, но он старается быть объективным. Нам интересна его характеристика Александры Федоровны. Императрица имеет болезненный вид. Ее движения и разговор отличаются чем-то отрывистым. При этом одевается она как молодая. Ее профиль, хоть немного суровый, все еще прекрасен. Он оставался прекрасным и через 20 лет. Это видно на портрете Винтерхальтера. Императрица пользуется большой любовью за свою доброту и за то, что действует всегда на государя успокаивающим образом. Она очень любит императора. Мы не будем больше приводить мнения иностранцев, потому что они в какой-то мере поверхностны. Обратимся к мнениям близких людей. Глава 18. Впечатления современников, близких к царскому семейству. Когда читаешь мемуары далеких от придворной жизни людей, то никогда ничего, кроме восторгов по поводу дружной царственной четы, их красоты и умения ловко сидеть на лошади, прочесть нельзя. И все отмечали, что императрица великолепно танцует, хотя с 1836 года врачи запретили ей задерживаться на балах позднее 10 часов. За ее здоровье очень боялись, и врачи готовы были запретить Александре Федоровне все радости жизни. Но Николай I старался украсить ее жизнь цветами, драгоценностями, красивыми птичками, которых она очень любила, и своим вниманием, и это все отмечали. И она, по словам современников, скользила по паркету, как плавает в небе облачко, гонимое легким ветерком, и все боялись, что небо совсем заберет ее. И всячески старались сохранить в земной жизни. И надо отдать справедливость Николаю, он был ее страж. Анна Федоровна Тютчева, старшая дочь великого русского поэта, родилась в Германии. Мать ее была немка и соответствующим образом воспитывала своих дочерей. После ее смерти 18-летняя Анна приехала в Россию и вскоре попала во дворец. Она была фрейлиной жены Александра Николаевича, великой княжны Марии Александровны. Но природная наблюдательность и наследственное владение пером дали ей возможность рассказать о последнем десятилетии правления Николая I, о его смерти и переживаниях его вдовы. Тютчева за 13 лет службы при дворе с 1859 по 1866 год сумела многих узнать хорошо и дать им краткие, но точные характеристики. Не избежала этого императрица, которую, как ни странно, пришлось защищать от строгих судей общества, обвинявших ее в легкомыслии и стремлении к безграничной роскоши, требующих существенных затрат из государственного бюджета. Тютчева удивляется, что у кого-то поднимается рука на эту детскую нежную душу, на изящную воздушную тень, и пытается объяснить поведение Александры Федоровны ее воспитанием в Пруссии, где под влиянием Шиллера и других немецких поэтов молодежь прониклась мистической чувствительностью, мечтательностью, идеализмом и совсем не вникала в реальную жизнь. Жуковский поддерживал в ней этот нравственный курс, вывезенный из Германии, и прибавил к нему романтический культ белой розы. Но более всего ее характер создал Николай, который всегда питал к этому хрупкому и изящному созданию страстное деспотическое обожание, свойственное сильным натурам. Тютчева описывает это положение весьма поэтически. Для него это была прелестная птичка, которую он держал в золотой клетке. Кормил нектаром и обрезал бы ей крылья, без сожаления, если бы она захотела вырваться на волю. Но она и не помышляла об этом. Ей нравился мир роскоши, который ее окружал. Она не хотела знать о существовании другого мира, погрязшего в бедности и пороках. Она так же, как в свое время Мария Антуанетта во Франции, могла спросить, Если у народа нет хлеба, то почему они не едят пирожные? Французская королева поплатилась за это головой, а у Александры Федоровны только тряслась голова после событий 14 декабря, но она старалась забыть о них. В XVIII веке в России царили другие императрицы. Они вникали во все государственные дела, свекровь Марии Федоровны активно занималась благотворительной деятельностью и оставила все дела в прекрасном состоянии. Александре Федоровне оставалось только иногда посещать институты благородных девиц и дарить юным воспитательницам конфеты. По головке она гладила только самых красивых и изящных. Она обожала парадные туалеты и драгоценности не только на себе, но и на других. И мужьям дам, принятых при дворе, приходилось разоряться. Александра Федоровна ввела культ красивой и роскошной жизни, и это создавало ей определенный престиж в глазах общества. Тютчева пишет: «За этой грандиозной театральной обстановкой скрывалась величайшая пустота, глубокая скука, полнейшее отсутствие серьезных интересов и умственной жизни, и все-таки нельзя было не испытать чувство некоего благоговения. Не имея веры в идола, ему возжигали фимиам». Самыми близкими к императрице фрейлинами были Екатерина Тизенгаузен, внучка Кутузова, дочь Елизаветы Хитрово и сестра Долли Фикельмон, и Мария Фредерикс. Их близость ко двору была предопределена судьбой. У Екатерины Тизенгаузен был в юности роман с любимым братом императрицы Вильгельмом. Мать Марии Фредерикс, Цицилия, была внучкой прусского фельдмаршала, и она с детства воспитывалась вместе с будущей русской императрицей. Они были связаны самой нежной и верной дружбой. Но так получилось, что она вышла замуж немного раньше своей подруги, за русского офицера, барона Петра Фредерикса. Николай устроил своей супруге сюрприз, и старшая подруга встретила ее при первом посещении Павловска. Они вновь соединились в новом отечестве и не разлучались 34 года. Их дети по традиции тоже дружили. Несмотря на свои возможности, семья жила скромно. В семье Фредериксов было 9 человек детей. Цицилия обошла в этом свою подругу, мать, как мы знаем, 7 детей. Мария была младшей в семье Фредериксов и дружила с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами. Последнему она и посвятила свои воспоминания. Написать о дорогих ей людях она считала своим нравственным долгом. Шел 1883 год, но скорбь об убиенном царе-мученике Александре II не утихала. И Фредерикс пишет о том, как любил Россию Николай I и его сын, как могли, не задумываясь, отдать за нее жизнь. В итоге так и получилось. Николай не вынес неудачи в Крымской войне, а его сына убили террористы. Обе жизни были отданы. Чудесные воспоминания детства, рождественские елки, подарки и другие детские праздники — все это было связано с заботой родителей и царской четы, как бы вторых родителей. Автор не перестает удивляться скромности, приветливости, внимательности императора и императрицы. Какой пример давал всем Николай Павлович своим глубоким почтением к жене, как он искренне любил и берег ее до последних минут своей жизни. В 1844 году семью царя посетило большое горе. В расцвете лет умерла младшая, самая прелестная из дочерей, Александра. Это было самым большим потрясением после 14 декабря 1825 года, но забыть его было во много раз труднее. В семье надолго воцарился траур. Не было больше ни балов, ни развлечений. Когда же они возобновились, то не были такими веселыми. Особенно для болезненной, терявшей силы Александры Федоровны. С грустью смотрела она на акварельный портрет умершей дочери, на котором было написано: «Я знаю, что самое большое удовольствие папа состоит в том, чтобы делать удовольствие мама». Все близкие обожали Александру Федоровну за сердечную доброту и внимание к людям, и каждый приводит множество примеров. Но, к сожалению, она не обладала масштабами своей свекрови, Марии Федоровны, которая занималась благотворительностью по-государственному. И, кроме того, покровительствовала различным областям искусства. Мирок Александры Федоровны был очень узок. В молодости она танцевала, а в преклонные годы любовалась другими, дочерьми, фрейлинами, придворными красавицами, и радовалась, что ими любуется ее супруг. Глава 19. Проницательный взгляд Смирновой Рассет. Из всех фрейлин только Александра Смирнова-Рассет обладала острым, насмешливым умом и не предавалась неумерным восторгам. Об этом писал в свое время Пушкин. В своем дневнике, описывая неуемные и льстивые восторги придворных по поводу совершеннолетия наследника, будущего императора Александра II, он пишет: «Петербург полон вестями и толками о минувшем торжестве. Разговоры несносны. Слышно везде одно и то же. Одна Смирнова по-прежнему мила и холодна к окружающей суете». Ее независимый ум ценили Жуковский, Вяземский, Лермонтов и другие ее друзья из литературной среды. Что касается придворной арены, то там были свои сложности. Смирнова относилась к Николаю I и к князю Михаилу хорошо, но далеко не однозначно. С великой княгиней Еленой Павловной отношения не сложились, а у Александры Федоровны ни с кем не было конфликтов. И она порхает по страницам записок и дневников Рассет, как бабочка, как порхала бы на балах, мило, изящно и неслышно. Смирнова-Рассет часто отмечала, как хорошо танцует императрица. Разговоры ее чаще всего сводятся к тому, что надо бы поехать в Италию или на какой-либо курорт подлечиться, но нельзя. Государь без нее слишком грустит и одинок. Вообще, по наблюдениям Рассет, Николай I и его супруга старались охранять покой друг друга и зря не беспокоить просьбами, и тем более капризами. Фрейлина Рассет иногда замечала очень странные деспотические выходки Николая I, известные в самом узком кругу. К примеру, А.Ф. Гримм, с 1835 года воспитатель детей Николая, читал Александре Федоровне Фауста Гёте. Вошел государь и воскликнул: «Ах, вы читаете Гёте? Это ваша гнусная философия, ваш гнусный Гёте, ни во что не верующий. Вот причина несчастья Германии». И сообщил императрице, что в результате революционных волнений у ее брата удар. Александра Федоровна упала без сознания. Так что Николая опасно было прогневать. Но все же, не боясь рассердить мужа, Александра Федоровна много раз говорила, что терпеть не может Наполеона. Еще бы она считала его виновным в гибели своей матери, королевы Луизы. А Николай ей упорно возражал. Ему узурпатор Франции и всей Европы нравился. Он сам стремился быть на него похожим, и к концу жизни его звали «жандарм Европы». Рассет всегда подчеркивает изящество Александры Федоровны и иногда говорит об этом очень поэтично, к примеру, описывает выход из храма. Государь вел под руку государыню. Она была в синем бархатном платье, шитом золотом. На голове диадема, с яхонтами на шее, и серьги тоже яхонтовые. Ничего так не выражает ее походку, как то, что Пушкин говорит о дочери Кочубея. «Как тополь киевских высот она стройна. Ее движения то лебедя пустынных вод напоминают плавный ход, то лани быстрые стремления». Не может фрейлина не вспомнить Пушкина. Ну, кто же лучше скажет? Царская пара кланялась, как царица кланяется. Просто чудо. Интересно, что именно Смирнова-Рассет приобщила императрицу к русской поэзии. Ей не нравилось, что та плохо говорит по-русски. Вот, к примеру, такой эпизод. Императрица на террасе пишет свой дневник в маленький квадратный альбомчик. Теперь многие из ее миниатюрных вещиц, тех, что она любила, хранятся в коттедже. Очень мелким почерком. Смирнова сорвала розу и сказала довольно громко: «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе две розы, любви и немолчный говор твой и поэтические слезы». Императрица спросила: «Черненькая», так Рассет называли во дворце, «как это красиво, откуда это?» «Это Пушкин, из поэмы «Бахчисарайский фонтан». «Но в какой стране это происходит? В 16 лет я читала Шиллера наизусть. Как прелестно! Этот немолчный говор! Напишите мне эти 4 строки в мой дневник». Рассет написала, так же мелко. Александра Федоровна сказала, что вела дневник с 9-летнего возраста под наблюдением незабвенной матушки, прекрасной королевы Луизы, а потом, когда осталась одна, стала писать как бы завещанное ей матерью. Всего она написала 6 альбомов с 1813 по 1851 год. Да, конечно, не могла Мария Федоровна заменить ей мать, как ни старалась. Рассет вспоминает, как Александра Федоровна с раздражением говорила: «Вы знаете, как матушка строга насчет этикета», но все же называет ее матушкой, а другая невестка, Елизавета, жена Александра I, иначе как императрицей ее никогда не называла. И только Елена Павловна, третья невестка, с полным правом могла называть ее тетушкой. Она была ей родной племянницей. После смерти Марии Федоровны в 1828 году Александра Федоровна стала самой главной в семье, и у нее были фрейлины-любимицы. Одной из них была Смирнова Рассет. Она была бесприданница, и когда вышла замуж за Н.М. Смирнова, то ей дали прекрасное приданное в несколько раз большее, чем другим фрейлинам. Личная преданность Смирновой семье Николая I безгранична. И поэтому юный Иван Аксаков, сын С.Т. Аксакова, автора «Детства Багрова внука», пишет ей горькие стихи. «Вы примиряетесь легко, вы снисходительны не в меру, и вашу мудрость, вашу веру теперь я понял глубоко, а вы, вам в душу недостойно начало порчи залегло, и чувство женское покойно развратом тешиться могло». Аксаков готов был обличать нравы двора, к которым Смирнова Рассет была снисходительна. Позднее он женился на другой фрейлине, Анне Федоровне Тютчевой, дочери поэта, но и она не была в достаточной мере критична, хотя и была наблюдательнее Рассет. Глава 20. От маленьких шалостей к большому чувству. После того, как врачи запретили царской чете интимную близость, для придворных сохранялась видимость прежних отношений. В этом Николай совсем не был похож на Павла. Еще одно доказательство, что он не был его сыном. Для Павла его любовь была целым миром, и он хотел открыто предаваться своей страсти, как это было с Анной Лопухиной. Марию Федоровну он в последние годы своей жизни ставил в невыносимое положение. Николай был полной противоположностью Павлу. Он ничуть не изменил к жене своего отношения, полного нежности, почтения и внимания. А его похождения и увлечения тщательно скрывались. Александра Федоровна окружала себя красивыми женщинами. Она хотела, чтобы ее муж был всегда с нею. Он ухаживал за многими женщинами, среди которых, как мы уже говорили, была и Натали Пушкина. Но более открыто он выражал свое восторженное отношение к ее красоте, когда она была вдовой, а потом женой полкового командира генерала Ланского. В юбилейном альбоме, кроме офицеров полка, Николай пожелал иметь портрет жены командира, Натальи Николаевны, который написал В. Гау, создавший до этого большое количество ее портретов. Гау часто писал и Александру Федоровну, и ее дочерей. Уже упоминаемый нами посланник, голландец Фридрих Гагерн, писал: «Императрица любит окружать себя красавицами, составляющими украшения ее двора. Я ограничусь при этом только замужними. Красивейшие из них — госпожа Крюднер, Пашкова, урожденная Баранова, княгиня Юсупова, Бутурлина, Боротынская, принцесса Абамелек. К этому списку можно добавить Радзивилл, урожденную Урусову, Хилкову, Фредерикс, актрису Асенкову и многих других». Добролюбов писал: «Всякому известно, что Николай пользовался репутацией неистового рушителя девических невинностей. Можно сказать, что не было при дворе ни одной фрейлины без покушения на нее либо государя, либо кого-нибудь из августейшего семейства. Обыкновенный порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего самодержавного государя нашего, а потом Александра Федоровна сватала обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов». Конечно, демократ Добролюбов, обличитель нравов и царского деспотизма, преувеличивает. На самом деле все происходило полюбовно. Очень часто это были замужние дамы, и они не оказывали особого сопротивления самодержцу, прекрасному как бог, с их точки зрения. Кроме того, и мужья смотрели в данном случае сквозь пальцы. И, как сказала одна дама французскому посланнику, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила государю отказом. Итак, Александра Федоровна могла наблюдать, как ее муж ухаживает за красивыми женщинами и делать вид, что она разделяет его восторги. Что она при этом чувствовала, неизвестно. Но известно, что когда они оставались наедине, Николай рассказывал, как его пытаются соблазнить придворные красотки, и они вместе с супругой над этим смеялись. До поры до времени все шло хорошо, пока не пришло настоящее чувство. Со стороны Вареньки Нелидовой, фрейлины императрицы, оно было так велико, бескорыстно и искренно, что не могло не задеть Николая. Он даже почувствовал, что в этом заложено какое-то мистическое совпадение, ведь родная сестра отца Вареньки была фавориткой Павла I и тоже была ему чрезвычайно предана, хотя под конец жизни он сменил ее на более молодую. Но в случае с Николаем фаворитка была и так намного моложе его. Более благородной девушки не было при дворе. В ней все было воплощением античной строгости. Красота, манера одеваться, скромное поведение, полные благородства и достоинства манеры, бескорыстие, а главное — необыкновенная любовь, для которой ничего более не существовало. Нелидова была поглощена ею, а Николай был тронут. А Александра Федоровна очень волновалась и огорчалась, но старалась не подавать виду и настолько приблизила к себе Вареньку Нелидову, что не хотела с нею разлучаться даже в поездках за границу, чтобы и Николай всегда был рядом. Ум, грация, необыкновенно тактичное поведение все более нравились Николаю, и он перестал обращать внимание на тех женщин, которые старались затмить друг друга и тщательно подготавливали свои роли. Варенька Нелидова отличалась от всех необыкновенной искренностью и естественностью. Она никогда не стремилась к тому, чтобы на нее обращали внимание, ее манеры благородны и скромны. Проходит много времени, но страсть Николая не остывает, как это было в других случаях, несмотря на то, что это долго было только платоническое обожание. Но ему все время хочется находиться в ее обществе. «Император день ото дня все более занят Нелидовой», — пишет графиня Нессельрот. На балу старается быть всегда рядом с ней. Бедная императрица видит все это и переносит с достоинством, но как она должна страдать? Через некоторое время снова пишет о том, что, по-видимому, всех занимает чрезвычайно. Император продолжает быть влюблен в эту Нелидову, не имея ее своей любовницей, что все-таки странно, так как говорят, что он ходит к ней в любое время дня. На балу часто подходит к ней на виду всего общества и ужинает подле нее, не заботясь о том, что станут говорить. Глава 21. Жена и фаворитка. Александра Федоровна страдала чрезвычайно. Все это было так не похоже на прежние интрижки ее обожаемого супруга, и она решает увезти Нелидову, уезжая на долгое лечение за границу. Николай был крайне недоволен. Императрица записывает в дневнике: «Он не мог свыкнуться с мыслью о моем путешествии, выходил из себя так, как только он это умеет, не кричал, не плакал, не злился, но становился холоден, как кусок льда. За 2 недели сказал мне лишь пару слов». И все-таки она увезла Вареньку. И что же? Через несколько дней он появился в Милане, бросив все свои дела. Вместе они едут в Неаполь. Николай весел как никогда, восхищается природой, искусством и очень любезен с женой. Все в порядке. Варенька, наконец, уступила. Все счастливы. Когда все вместе возвращаются в Петербург, то все участники этой драмы соблюдают приличия и не выходят за рамки дозволенного. Поведение Вареньки безукоризненно, это признают все. Обе женщины как бы играют роль жены. И Николай уделяет обеим много внимания, но ведет себя открыто и непринужденно. В карете всегда садится рядом с обеими. Смирнова-Рассет пишет в своем дневнике: «На лошади Варенька сидит отлично, но государыне лучше». Рассуждая об этом увлечении Николая, она заключает: «Нелидова ведет себя очень умно и очень прилично». Главное, приличия соблюдены, и что в душе у обеих женщин — это их личные проблемы, это никого не касается. Фрейлина Фредерикс, явно неравнодушная к Николаю, в своих воспоминаниях, с одной стороны, подчеркивает его глубокое почтение к жене, как он искренне любил и берег ее до последней минуты своей жизни. С другой стороны, что касается той особы, так она называет Нелидову, то она держала себя всегда очень спокойно, холодно и просто. Нельзя не отдать ей справедливости, что она была достойная женщина, заслуживающая уважения. Умная, объективно относящаяся к государю, фрейлина Тютчева, напомним, дочь поэта, отмечает как строгую красоту Нелидовой, так и скромную манеру себя держать. Причиной ее падения не было ни тщеславия, ни корыстолюбия. Она была увлечена чувством искренним, хотя и греховным, и никто, даже из тех, кто осуждал ее, не мог отказать ей в уважении. Глава 22. Жандарм Европы. Последние 10 лет, когда свои чувства Николай должен был делить между женой и фавориткой, вернее было бы назвать ее любимой женщиной, были для него очень тяжелыми. Все тяжелее было наводить порядок в Европе, постепенно от него все отвернулись. Даже родственники жены в Пруссии все чаще его называли жандармом Европы. А ведь он хотел только одного, чтобы всюду был порядок, но только такой, как он его понимал. Формула православия, самодержавия, народность не действовала теперь даже в России. Николай и преданные ему министры пришли к выводу, что лучше совсем не пускать россиян за границу, особенно молодежь. Бдительно охраняя порядок в своей стране, Николай пытается то же самое делать в Европе, но ему подчиняются все меньше, все хотят избавиться от его опеки, но он этого понять не хочет. В 1853 году он объявляет войну Турции, в 1854 году Франции и Англии. И тут Николай с изумлением обнаруживает, что все оказываются против него, даже Пруссия и всем обязанная ему Австрия. И несмотря на героическую оборону Севастополя и гибель его лучших флотоводцев Нахимова и Корнилова, Николай понимает, что Крымская война проиграна. Он живет теперь затворником в Гатчине, а не в своем любимом Петергофе, где один вид моря напоминает ему о поражении. Бесконечные нежность и забота, которыми окружает его Варенька Нелидова, не могут его утешить. Его верная, терпеливая, все ему прощающая Александра Федоровна сама тяжело больна, и он боится ее потерять. В начале 1855 года он возвращается в столицу. Глава 23. Смерть побежденного. Для побежденного царя единственный выход — смерть. Для самоубийства нужно отречься от веры и Бога. А он только молит Всевышнего послать ему смерть, но решается помочь судьбе. Ходит при сильном морозе, легко одетым, на парадах стоит на ледяном ветру и, в конце концов, сильно простужается. У него начинается воспаление легких, а он идет принимать очередной парад. У него еще хватает сил для напутствия идущих на войну. «Идите, Россия призывает вас», — заканчивает он свою последнюю речь. Его состояние здоровья стремительно ухудшается, а он спрашивает докторов: «Итак, это смерть?» Как будто торопит события. Исповедуется и прощается с женой, детьми, внуками. Всех просит простить его. Александра Федоровна говорит, что хотела бы умереть вместе с ним. «Ты нужна детям и должна жить», — строго говорит Николай. Она видит, как по коридору ходит обезумевшая от горя Варенька Нелидова. Императрица жалостлива. Она наклоняется к умирающему и шепчет, что Варенька хочет с ним проститься. «Нет», — еле слышно отвечает Николай, — «я не должен больше ее видеть. Ты ей скажешь, что я прошу у нее прощения, что я буду за нее молиться». Последней, кого он видит, — растерянная жена. Он говорит ей прощальные слова. «Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того момента, как я увидел тебя в первый раз, и до этой последней минуты». Потом все же находит в себе силы, поворачивается к наследнику, сжимает кулак и еле слышно: «Держи все, держи все». Александр II его не послушался и жестоко поплатился за это. Александра Федоровна сама закрыла глаза мужу. Все кончено. Похороны состоялись только 6 марта 1855 года. Во время службы императрица стояла на помосте рядом с гробом. Как только у нее хватило сил, бледная, с полными слез глазами, она убита горем и не замечает усталости. В минуту последнего прощания наклоняется к тому, кто был ее обожаемым супругом, обнимает и целует его. потом садится у изголовья и смотрит, как ее дети по очереди подходят к ней, и она их благословляет. Ее жизнь тоже кончена. Глава 24. Вдовствующая императрица и фаворитка становятся подругами. На следующий день после кончины Николая I его вдовы встретились, официальная и незаконная. Им было о чем поговорить, вспомнить сокровенное. У них было много общих воспоминаний. Доброта вдовствующей императрицы и такт Нелидовой позволяют им не задевать самолюбие, не ранить излишними подробностями взаимных претензий. Нелидова хотела покинуть дворец, но Александра Федоровна уговорила ее остаться и дала ей должность ее личной придворной чтицы. Тем более, что Нелидовой нужны были кров и жалования, так как огромные деньги, 200 тысяч рублей, которые ей завещал Николай, она пожертвовала на благотворительность, на инвалидный вклад вдовам и сиротам, убитых на войне солдат. Полное бескорыстие, этому правилу она не изменяла никогда, и за это ее все уважали. Отношения между двумя вдовами Николая были очень сердечными, их кумир никогда им не лгал, и это облегчало им взаимные признания. Им обеим казалось, что они общались не просто с человеком, а с божеством. Варенька Нелидова жила долго, она умерла в 1897 году, дожив до коронации в 1896 году последнего из рода Романовых, Николая II, правнука ее возлюбленного. Александра Федоровна каким-то чудом прожила еще 5 лет, все время находясь на пределе своих сил. По состоянию здоровья она по много месяцев жила за границей, на различных курортах, но к дню своего рождения старалась вернуться в Россию, чтобы по традиции отметить его в любимом Петергофе. Она по-прежнему сама заваривала и разливала чай. Потом был парадный обед. Вечером все гуляли по парку, последний раз в июле 1860 года. Осенью того же года 62-летней Александре Федоровне стало совсем плохо. Священник, который присутствовал при ее кончине, спросил, «Всем ли она дает прощение, кто приносил ей огорчение?» Она ответила, «Да, я прощаю всем, кроме императора Австрии». Она не могла ему простить горе, которое тот своим предательством принес Николаю I. До последней минуты она думала только о муже и, прошептав «Ник, я иду к тебе», тихо ушла. Была осень, 20 октября. Падали осенние листья, так же неслышно, как заканчивалась жизнь, отданная любимому человеку, императору России. 5 дочерей Павла I и Марии Федоровны. Александра. Александра — первая внучка Екатерины Великой и ее первое разочарование. Ей хотелось только мальчиков, хотя 2 уже резвились в ее покоях — 6-летний Александр и 5-летний Константин. Хотелось 3-го. Она и не знала, что ждать ей придется долгих 12 лет. А пока что она пишет Гримму. Ему она обо всем сообщала 1-му. «Моя заздравная книжка умножилась барышней, которую в честь ее старшего брата назвали Александрой. По правде сказать, я несравненно больше люблю мальчиков, нежели девочек». Судьба наказала ее за эти слова. Через 13 лет именно конфуз сватовства этой внучки довел ее до инсульта и свел в могилу. Зато Мария Федоровна была очень рада появлению девочки. У нее была надежда, что дочь не отберут, как сыновей. В ее письмах много сентиментальных восторгов по поводу девочки. Она наслаждается ролью матери, тем более, что это впервые в жизни. Ее мало волнует рассуждение Екатерины о том, как трудно будет подобрать достойного жениха. «Это будет еще так не скоро», — думала молодая мать, и в следующем году родила еще одну девочку, да такую красавицу, что ее назвали Еленой в честь героини Гомера Елены Прекрасной. Девочки весело резвились и были такими милыми и красивыми, что, по мнению их матери, от женихов отбоя не будет. А пока что все прекрасно, и в Павловском парке всегда слышен веселый смех 2 сестер-резвушек. Хотя старшая Александра более степенная, ведь на ней лежит ответственность за младших. Ей только 4 года, А ведь нужно присматривать за трехлетней, очень шаловливой сестренкой. А тут еще появилась малышка и тоже очень живая Мария. Старшая хочет заслужить похвалу не только от отца и матери, но и от бабушки. Ведь родители рядом, а бабушка далеко, где-то путешествует. Но только ей пишет отдельно от братьев. А.П. «Приятно мне всегда, что ты умница. Не плачешь, но весела. Будешь умница, тобою будут довольны. Спасибо, что ты меня любишь. Я сама тебя люблю. Екатерина». Подписываться именем имела право только императрица, поэтому и не могло быть слова «бабушка». По приезде императрица решила сама найти воспитательницу для трех внучек. Ею стала лифлянская дворянка Шарлотта Левен. Она отлично воспитала пятерых дочерей Павла I, сумев среди роскоши и легких нравов екатерининского двора сделать их скромными, сдержанными и трудолюбивыми. Конечно, жизнь в Павловске и личный пример Марии Федоровны тоже сыграли свою роль. Обе женщины, и мать, и воспитательница, к концу жизни получившая княжеский титул, сумели понять друг друга и договориться. Но Екатерине еще при жизни хочется, прежде всего, хорошо выдать замуж внучек. Поэтому, говоря о 8-летней Александре, она отмечает ее степенную осанку, делающую девочку старше ее лет. А дальше описание идеала принцессы. Говорит на 4 языках. Хорошо пишет и рисует. Играет на клавесине, поет, танцует, учится без труда и выказывает большую кротость характера, прямо совершенство. Кто же не захочет через 7-8 лет на такой жениться? Но Екатерина торопится, она готова хоть в 10 лет выдать замуж Александру, но пока что приходится ограничиваться поиском достойного жениха. Екатерина по материнской линии считает себя связанной со Швецией, и ее хищный взгляд направлен туда. Она сама пытается участвовать в воспитании наследника, сына ее кузена Густава III, посылает учебные программы, составленные ею лично, и вообще не спускает с него глаз. Несмотря на несколько напряженные отношения с северной воинственной соседкой, в детские годы жениха и невесты Екатерина уже кое-что предпринимает. Идет обмен портретами. Сначала Александру пишет Левицкий, потом Боровиковский, и всюду она выглядит старше своих лет. Таков, видимо, был заказ императрицы. Посмотрев на портрет девочки, можно было понять, что будущая невеста очень хороша собой и держится с большим достоинством. От такой невесты никто бы не отказался. Императрица-бабушка была довольна и не предвидела никаких помех. Она только торопила время. А Александра, желая понравиться бабушке, она всегда этим отличалась, влюбилась еще по-детски, но очень сильно в предполагаемого жениха, шведского принца. 16 марта 1792 года убит Густав III. На престоле оказывается его 14-летний сын. Густав IV. Регентом стал дядя Карл, герцог Зюдермонландский. Между Россией и Швецией начались переговоры о браке, которого якобы желал покойный король. Русская императрица упорно продолжала ранние брачные хлопоты. Она хотела, чтобы все свершилось при ее жизни. Осенью 1793 года Екатерина женила старшего 16-летнего внука, своего любимца Александра, на 14-летней красавице, баденской принцессе, получившей имя Елизавета, и стала с нетерпением ждать правнуков. Но продолжала рожать по-прежнему только жена Павла I. И в 1795 году она родила мальчика Николая, которому и пришлось много лет спустя продолжить династию Романовых. Но это было скрыто завесой времени. Императрица продолжала хлопоты. 15 февраля 1796 года женила второго внука Константина на очередной немецкой принцессе Юлии Кобургской, в православии Анна Федоровна. Молодой двор извился, жены двух братьев стали неразлучными подругами, а детей не предполагалось, что очень тревожило бабушку. Ждать она не хотела, и сразу после свадьбы второго внука писала Гримму: «Теперь женихов у меня больше нет, зато 5 невест». Младший только год. Это Анна, последняя дочь Павла I. Но старшей пора замуж, а ей всего-то 13 лет. Она и вторая сестра, 12-летняя Елена, красавицы, в них все хорошо, и все находят их очаровательными. Женихов им придется поискать днем с огнем, любила Екатерина русские пословицы. «Безобразных нам не нужно, дураков тоже, но бедность не порок», — снова пословица. «Хороши они должны быть и телом, и душой». Шведский принц подходил наполовину, хорош собой, только рот выдает капризный характер, а подбородок — упрямство. При дворе Екатерины II роскошь и веселье, и молодежи много. Принцессы хорошо пляшут, русские пляски. Любой принц, приехавший из бедной по сравнению с Россией западной европейской страны, будет поражен и очарован. Теперь осталось только уговорить, чтобы приехал. Полагалось, чтобы ехала невеста. Но это не к нам. А от нас ехать никто не собирался. Наши принцессы гордые. И, наконец, императрица добилась своего. Петербург встречал шведского короля и его дядю-регента. Всем понравился 17-летний юноша, высокий, стройный, но слишком важный. Императрица знакомила короля со всей семьей, но он искал глазами Александру. Впечатление было приятным. Невеста волновалась больше и сильно покраснела при первом знакомстве. О том, как проходило сватовство, мы писали в очерке о Екатерине Великой. Крах, который она потерпела с этим сватовством, горе и слезы внучки, ее собственная полная фиаско, нервы не выдержали, и императрица умерла от инсульта. Мы оставим Александру в слезах, а о том, как через 3 года она вышла замуж, уже рассказали читателю в очерке о Марии Федоровне в первом томе. Теперь остановимся на жизни Александры Павловны на чужбине. 1799-1801, которая во многом состояла из грустных переживаний, около 2 лет страданий и печальный конец. Так и хочется воскликнуть: за что? Адам Чарторийский писал: познакомиться с нею означало полюбить ее. Но сам-то он любил Елизавету, и, как оказалось, навсегда. А ведь именно она подтолкнула Густава IV к возможности женитьбы. И без всяких хлопот по поводу веры и слишком юного возраста. На ее 16-летней сестре Фредерике. Стоит только из России отправиться в Германию, и все будет в порядке. Порывистый и своевольный король так и поступил. И вскоре при русском дворе узнали, что жених Александры уже женат на Фредерике, которую в России помнили 12-летней девочкой, сопровождавшей сестру в Петербург. Лучше бы ее выбрал тогда Александр. Она исправно рожала Густаву детей. Все эти обстоятельства были постоянным предметом крайнего раздражения для императрицы Марии Федоровны. Она во всем обвиняла Елизавету и никогда не простила ей этого, как и многое другое. А Александра продолжала страдать и, как видно, не забывала свою первую любовь. Но ее чувствами и переживаниями никто не интересовался. Нужно было крепить союз с Австрией в борьбе с Наполеоном. И поэтому было решено выбрать в мужья Александре эрцгерцога Иосифа, одного из младших братьев австрийского императора Франца. Жениху дали титул палатино-венгерского, и в феврале 1799 года он прибыл в Петербург. Все было очень скромно, в узком семейном кругу. Вот как описывает это Ростопчин в письме Воронцову в Лондон. «Эрцгерцог всем отменно полюбился, как своим умом, так и знаниями. Он застенчив, неловок, но фигуру имеет приятную. Он влюбился в великую княжну, и в воскресенье имеет быть сговор». Обручение состоялось. Вскоре был и бал. Иосиф отбыл на родину. Свадьба была назначена на осень. Но о том, что Александра сохранит православную веру и будет иметь свою церковь, договорились заранее. Таково было желание невесты. Суворов и другие военные, сражавшиеся в это время в Австрии, писали, что при Венском дворе преобладают интриги, так что юная княжда боялась туда ехать. Но, тем не менее, влюбленный жених в октябре прибыл, и отступать было некуда. Если бы брак Александры расстроился во второй раз, то ей оставался бы только монастырь. Но на этот раз все прошло гладко. Бракосочетание состоялось в Гатчине 19 октября 1799 года. Немного раньше была выдана за герцога Макленбургского Елена, которой еще не исполнилось 16. Но она была, как всегда, весела, а Александра очень грустна. Обе пары жили в Петербурге и всячески старались отложить отъезд. Первый, 21 ноября, Мария Федоровна проводила Александру. Вернулась вся в слезах. Дочь очень грустно с ней простилась и сказала, что предчувствует свою кончину на чужбине. В Вене император Франц встретил Александру ласково и сказал, что она напоминает ему первую жену Елизавету, родную сестру Марии Федоровны и, стало быть, тетушку Александры. Это вызвало ревность у его второй жены, злобной и некрасивой Марии Терезии, кстати, его двоюродной сестры, матери Марии Луизы, будущей жены Наполеона. Буквально с первых дней пребывания Александры в Вене Мария Терезия начала изводить ее мелочными придирками, а слабовольный муж не сумел ее защитить. Особенно возмутило Марию Терезию то, что в театре на Александре были такие драгоценности, которых она не имела. Было запрещено надевать их впредь. Александра на следующий день появилась в театре без драгоценностей, украшенная только живыми цветами. И она была так хороша, что зал все понял и приветствовал ее стоя. С большой радостью уехала Александра из Вены от интриг Марии Терезии и ее клевретов. В Венгрии ее приняли прекрасно. Молодая супружеская пара поселилась в небольшой резиденции в Афене, близ Будапешта, но и здесь ее преследовала ненависть императрицы Австрии, а также присланные священнослужители, настаивающие на ее переходе в католичество. Нравственной опорой Александры был не слабохарактерный муж, а ее духовник, священник Андрей Самборский, умный и по-европейски образованный, он несколько лет провел в Англии. Именно при содействии этого священника Александре все-таки удалось построить в Афине маленькую православную церковь. Венгерские славяне, те, что исповедовали православие, стали с радостью ходить в этот храм. Александре не хотелось оставаться одной, и она, будучи беременной, сопровождала своего мужа в его военных командировках. Мария Терезия потребовала, чтобы рожать она приехала в Вену. Последние месяцы протекали трудно. Александра со страхом ждала родов, находясь во враждебной обстановке. Самборский и его взрослая дочь Анна как могли старались облегчить ее существование накануне родов, но роды прошли тяжело. Ребенок родился мертвым, и через несколько дней умерла и несчастная Александра. Ее супруг писал о своей скорби Павлу Первому. Он посылал одно письмо за другим. «Ее уже нет, и с ней исчезло все мое счастье». Затем обсуждал тему погребения. Он ждал ответа, но отец его несчастной жены был уже мертв. Ответить ему было некому. Все находились в той или иной степени шока. Хлопоты о погребении взял на себя ее духовник Самборский. Ему пришлось выдержать борьбу с католическим большинством. Даже мертвые Александре не давали покоя и должного уважения. Гроб с телом умершей страдалицы находился в доме, стоявшем в саду, подаренном ей мужем. И все же Самборскому удалось настоять на переносе тела в маленькую православную церковь в Афене. Гроб окружали православные, при погребении оттеснив католических священников. Но церковь была так мала, что в ней не мог быть помещен иконостас, привезенный покойный из России. Самборский все-таки сумел привести убитого горем мужа и посвятить церковь. И сам Самборский регулярно совершал там богослужения, поминая свою духовную дочь. Уезжая в Петербург, он взял некоторые иконы, перед которыми молилась Александра, и поместил их в церкви Михайловского замка. В 1807 году Мария Федоровна заказала известному скульптору Мартасу памятник умершей дочери, которая так любила Павловский парк и то место, куда поставили памятник. Мартас установил фигуру юной женщины с чертами Александры, а рядом крылатый бог Гименей удерживает ее. Но ее уже нет. И Жуковский в стихах воспевает памятник. «И ангел от земли в сиянье предо мной взлетает, на лице величие смиренья, взор в небо устремлен над юною головой, горит звезда преображения». Описывая этот некрополь, поэт все время подчеркивает то смирение, с которым она приняла свою судьбу, и также смиренно ушла в мир иной. Она повинуется одному небу. Памятник, над которым Росси сделал легкую беседку, долго украшал парк. Но теперь от непогоды его навсегда укрыли во дворце, в галерее скульптуры. И так как художественный уровень и одухотворенность изображения всегда привлекают внимание, то другие музеи постоянно просят его на выставке. В 1999 году памятник украшал собой выставку Брюлова в Русском музее. Память об Александре Павловне сохранили не только в России, но и в Венгрии. Русские старались посетить ее апартаменты во дворце в Офине. Там сохранялись ее вещи, а на фортепиано лежали ноты, открытые на песне «Ах, скучно мне на чужой стороне». В 1814 году, уезжая с Венского конгресса, могилу старшей сестры навестили Мария и Екатерина. Их сопровождал император Александр I. Он хорошо знал эту могилу. Мать всегда просила посетить ее и не забывала подчеркнуть, что в этой смерти есть вина его жены. Интересно, что из многочисленных членов австрийского королевского дома на могиле близ Офина бывала только Мария Луиза, супруга Наполеона. Видимо, страх и горе делают людей более чуткими. Вдовец, эрцгерцог Иосиф, в 1803 году приехал в Петербург, его встретили любезно, хотя и считали, что присущая ему мягкость и бесхарактерность не смогли оградить юную супругу от происков Венского двора. В дальнейшем он дважды был женат на немецких принцессах, жил тихо и благополучно и скончался в возрасте 70 лет. Не так благополучен был первый жених Александры, шведский король Густав IV. Уже после замужества своей первой невесты в 1800 году он появился в Петербурге, но был не очень любезно принят Павлом I. Под конец тот даже приказал убрать все припасы по дороге в Швецию. Но когда посыльный признался, что все же кое-что оставил, Павел сказал: «Ну, это хорошо, ну ведь не морить же его голодом». Вспыльчивый русский государь был отходчив. Павел был вскоре убит, но и Густаву не повезло. После военных и дипломатических неудач его в 1809 году низложили по решению Риксдага. Он развелся со своей женой Фредерикой, как мы помним, сестрой Елизаветы Алексеевны, не посмотрев на 4 детей, и стал скитаться по Швеции, а потом по другим странам Европы. На шведском престоле утвердился наполеоновский маршал Бернадот, и его династия правит там до сих пор. Обеспокоенный Густав, получивший фамилию Густавсон, жил в Базеле, в Швейцарии. Его там видел в 1829 году Жуковский. Он подробно описал его бедную и неприглядную жизнь. Скончался бесприютный король в 1837 году, 59 лет от роду. Но его внучка Виктория Баденская вышла замуж за Густава VI, правнука Бернадота, и стала шведской королевой. Пути Господни неисповедимы. Постепенно умирали все, кто играл разные роли в короткой жизни Александры. А она тихо покоилась в маленьком православном храме, вокруг которого разрослись деревья. В 1883 году, в год столетия со дня рождения старшей дочери Павла I, Александр III прислал новый иконостас и церковную утварь. В 20 веке усыпальница и храм обветшали, потом войны, революция смели его с лица земли. Бедная дочь Павла I, и в жизни, и после смерти ее ждали только горе и забвение. Елена. Елена — вторая дочь Павла I и Марии Федоровны. Если мы посмотрим на скульптурный рельеф, сделанный искусными руками Марии Федоровны, с изображением в профиль 5 старших детей, то заметим, что у всех носы курносые в отца. И только у Елены прямой носик и очень тонкие черты лица. С тех пор, как она появилась на свет, все не уставали восхвалять ее необыкновенную красоту. Особенно старалась бабушка, Екатерина Великая. Вторая внучка родилась 13 декабря 1784 года, а через полгода Екатерина пишет Гримму: «Мои внучки подрастают». Прекрасная Елена достойна этого имени. Она на самом деле красавица. Вот почему я назвала ее Еленой. Мать ребенка, как всегда, ни при чем, но маленькая девочка пока расцветает в Павловске. Проходит 6 лет. Екатерина посылает Гримму изображение внуков и внучек в профиль. Четвертая головка Елены. Она, кажется, будет красавицей в полном смысле слова. У нее необыкновенно правильные черты лица. Она стройна, легка, ловка и грациозна от природы. Характер у нее очень живой и шаловливый. Сердце доброе. Братья и сестры любят ее за веселый нрав. Екатерина всячески балует эту внучку и очень надеется на художников. Но, по ее мнению, никто не сумел передать красоту Елены. Особенно недовольна императрица, прославленной французской художницей Виже Лебрен. История создания парного портрета старших внучек потенциальных невест изложена в очерке о Екатерине Великой, но, не желая повторяться, все же еще раз подчеркну, портрет не совсем удался, потому что внучки императрицы не были бездушными хорошенькими куколками, каких привыкла изображать придворная художница французского двора и лично Марии Антуанетты. Они имели каждая свою индивидуальность. Непокорность Александры, ее необычное чувство собственного достоинства, сумел показать Боровиковский. Сознание своей красоты и нежный нрав Елены передал Левицкий. Он сумел уловить и мальчишескую живость четырехлетней Марии, и удивительное обаяние совсем маленькой Екатерины, ребенка с ярко выраженной индивидуальностью. Русские художники были лучшими психологами, чем прославленная Виже Лебрен, которая умела всех превращать в богини красавиц. Не забывала она и себя, но когда она увидела настоящую богиню в жизни, совсем молоденькую жену Александра Павловича Елизавету, то поняла, вот ее идеал. То, что она сочиняла, существует на самом деле. Она была потрясена, вдохновилась и создала свои лучшие портреты в России, которые, впрочем, вскоре покинула. Хрупкая и весенняя красота Елены Павловны ее не поразила. Она просто написала очередную куколку, и это очень рассердило императрицу. Мария Федоровна, видимо, была с ней солидарна, и больше к Виже Лебрен не обращались, предпочитали Боровиковского. Но чтобы закончить разговор о портретах Елены, надо сказать, что ей все-таки повезло. В Германии ее портрет уже не девочки, а нежной, очаровательной молодой женщины написал знаменитый австрийский художник Грасси. Он написал его в подарок матери. Теперь портрет висит в Павловске и поражает всех необычайной радостной одухотворенностью и живой красотой. Она уже совсем другая, чем на детских портретах. По этому портрету можно судить о Елене как о счастливой женщине. Ее брак с наследником престола Фридрихом Людвигом, герцогом Мекленбург-Шверенским, оказался удачным. Хотя все боялись, что повторится неудача брака, совершившегося 100 лет тому назад, царевны Екатерины Иоанновны, которая сбежала от герцога Мекленбургского с малолетней дочерью Анной Леопольдовной. Судьба этой дочери, несостоявшейся герцогини Мекленбургской, несостоявшейся русской императрицы и матери наследника, была трагична, и теперь было страшно, ведь история любит повторяться. Но поначалу все шло хорошо. Муж Елены Павловны не мог не оценить ее красоту, веселость и легкий характер. Елена с молодым супругом еще на месяц задержались в Петербурге и только в конце декабря по первому санному пути отправились в Мекленбург. Елену Павловну встречали всюду приветливо, удивлялись ее красоте и милым манерам. Все было в ней естественно, без всякой принужденности. Судьба Елены резко отличалась от судьбы ее старшей сестры Александры. Все ее любили и восхищались ею. И хотя Елена была очень молода, ей еще не исполнилось 16, и она держала себя прекрасно, весело, непринужденно, и всем понравилась, и родственникам, и народу. Тем более, что народ в далеком прошлом был славянского происхождения. Поэтому с сохранением православия никаких затруднений не вышло. В Большом дворце давали один за другим приемы в честь молодых. На Елене были такие бриллианты, которых здесь отродясь не видали, но это не изменило отношение к молодой герцогине. Она была весела, приветлива и не любила церемоний. Это всем понравилось. Простые люди дарили ей цветы и сентиментально обожали. В 1800 году в России было получено известие, что у Елены родился сын, названный в честь дедушек Павлом Фридрихом. К сожалению, о его жизни сохранилось мало сведений. В книге «Пять принцесс» Даниловой рассказано о пребывании Елены Павловны в Берлине в 1801 году, где она покорила жителей своей красотой. Это тем более знаменательно, что берлинцы очень гордились красотой своей королевы Луизы. но все отдали должное и прелести младшей из красавиц. Елене Павловне шел 17-й год, а королеве Луизе было 25. Обеих дам называли «четой роз». Думала ли юная Елена, когда королева показывала ей своих детей, что 4-летняя белокурая Шарлотта станет женой ее младшего брата, русской императрицей и тоже белой розой? Да, будущее нам неведомо. И Елена наслаждалась настоящим, не чувствуя, что рок готовится унести ее с этой земли, где так хорошо и весело, и где все ее любят. Королева Луиза не признавала соперниц своей красоты, но в данном случае сделала исключение и прониклась искренней симпатией к новой родственнице, не думая, сколько ей скоро придется в связи с этим пережить. Она обещала навестить Елену в Мекленбурге и исполнила свое обещание в 1803 году. Луиза с восхищением рассказывала о своем знакомстве с Александром, старшим братом Елены, о том, сколько у них общего. Елена заметила, что жена у брата необыкновенная красавица, но очень скрытная и тихая. «В тихом омуте черти водятся», — со смехом ответила Луиза. Она была уверена в своей прославленной. Поэтами и художниками красоте не боялась соперниц. Прусские юноши шли в бой с криком «За Пруссию!», «За королеву Луизу!» и умирали за нее. Елена слушала ее, широко раскрыв глаза. Ей все было интересно, ведь жизнь только начинала раскрываться перед ней. Но силы ее поглощала вторая беременность, а их оставалось все меньше. В 1803 году родилась дочь Мария, названная в честь петербургской бабушки. Елена мечтала показать своих очаровательных малюток матери, хотелось побывать в Павловске, но она была уже тяжело больна. Иногда ей становилось лучше, и мечты вспыхивали с новой силой. Когда же становилось хуже, Елена со страхом думала о смерти. Утешала только мысль, что там, в ином мире, она встретит любимую сестру Александру. Но туберкулез, который был тогда неизлечим, медленно уносил последние силы, дышать становилось все труднее. Из Петербурга к ней приехала ее наставница, мисс Эймс. Она не отходила от Елены ни на шаг. Ее воспитанница даже спала, положив голову ей на грудь, так было легче дышать. Время от времени ее заменяла королева Луиза, в тревоге снова приехавшая к больной. Все жалели юную женщину и двух ее малолетних детей. Все в маленьком герцогстве молились за здоровье прекрасной принцессы. На улицах было тихо, жизнь замерла. Последнюю ночь с ней провела королева Луиза. Она обещала ее родным и прежде всего Александру принять последний вздох Елены. Ее последние слова были: «Ах, неужели я должна умереть?» Она умерла вечером 23 сентября 1803 года. Ей было 18 лет. Голова ее покоилась на груди верной мисс Сеймс. Рядом на подушке лежало письмо от матери. Она успела его прочесть. После смерти в ее бумагах нашли списки тех, кому она хотела помочь. Елена мечтала развить в своем государстве благотворительность так, как умела ее мать. Она многое могла сделать и для своей страны, и для своих детей, но нить судьбы оборвалась, прелестный цветок увял. Детям нужна была мать, но их отец не захотел жениться. Он не мог забыть свою прелестную жену, похожую на ангела, и вскоре умер. Дети осиротели окончательно, их воспитывали дедушки и бабушки. Павел Фридрих, сын Елены, став герцогом мекленбургским еще совсем молодым, в 15 лет по решению Венского конгресса, через год женился на своей родственнице, принцессе Александрине Прусской, второй дочери Луизы Прусской, сестре русской императрицы Александры Федоровны. Таким образом, Мекленбург еще сильнее стал связан с Россией. Принцесса Мария стала женой герцога Георга Саксен-Альтенбургского. Надо отметить, что Елена Павловна передала свою красоту герцогам мекленбургским, и многие из них породнились с российскими представителями дома Романовых. Самой яркой представительницей герцогов мекленбургской стала правнучка Елены Павловны Мария Павловна, вышедшая замуж за сына Александра II Владимира. Ее потомки живут до сих пор за границей и часто посещают Россию. Брат супруги великого князя Владимира, герцог Павел, это имя там прижилось, Павел Мекленбургский в 1879 году женился на единственной дочери младшего сына Николая, Анастасии Михайловне. Их дочь Цицилия должна была стать германской императрицей. Но пути Господни неисповедимы. Мария. Мария, названная в честь матери, не походила на нее ни внешне, ни по характеру. Она единственная из внучек Екатерины II, не блистала ни красотой, ни мягкостью характера. «Она сущий драгун», — пишет императрица Гримму. Ничего не боится, все ее склонности и игры мужские. А так как все мысли были о том, как в будущем выдать внучек замуж, бабушка сокрушается, что она не так хороша внешне, как ее сестры. Но затем тон писем меняется. И хотя Мария так и не стала красавицей, но зато чрезвычайно умная, обожает серьезное чтение, и музыкально одаренная девочка играет прекрасно на арфе и фортепиано. Одним словом, она нашла свое место при веселом дворе Екатерины Великой. Но все изменилось после смерти императрицы. За воспитание девочек принялись Мария Федоровна и строгая Шарлотта Левен. При неуравновешенном Павле I всем было трудно, все жили напряженной жизнью. Девочкам Марии и Екатерине, Анна была еще очень маленькой, стало совсем скучно после того, как старшие сестры вышли замуж и покинули Россию. Павел I стал думать о браке Марии, которая, кстати, была его любимой дочерью. Жених нашелся не слишком блестящий, всего-навсего сын герцога небольшого Саксен-Веймарского княжества. Нареченный Марии гостил в России долго, чтобы поближе познакомиться с невестой. Жених гордился не древностью своего рода, а тем, что в Веймаре живут Гёте и Шиллер. И благодаря этому город стал центром духовной жизни всей Германии. Славилась и капелла столицы, ею одно время руководил Иоганн Себастьян Бах. Племянница Фридриха Великого Анна Амалия пригласила для воспитания наследника двух сыновей знаменитого поэта Виланда. Слава Веймара росла. Наследный принц Карл Август подружился с Гёте и уговорил его поселиться в Веймаре навсегда, на 60 лет. Гёте, в свою очередь, пригласил знаменитого историка и философа Иоганна Гердера. Так постепенно скромный Веймар становится немецкими Афинами. Три женщины равно покровительствовали представителям литературы и искусства. Мать герцога Анна Амалия, его жена Луиза, принцесса Баденская, родная тетка императрицы Елизаветы, и принцесса Каролина, сестра правителя. Так что у Марии была при дворе родственница. Все было готово к свадьбе. Но смерть Павла I и потрясение, которое испытала Мария Федоровна, задержали свадьбу на 2 года. Вдовствующая императрица, потерявшая не только мужа, но и 2 старших дочерей, была в такой печали, что не могла расстаться с третьей дочерью, в то время своим единственным другом. Остальные дети были еще маленькими. Но из Веймара идут в Россию настойчивые письма. Наконец приехал и сам принц Карл Фридрих. Приехал в разгаре лета 1803 года и был принят в Петергофе, который поражал каждого гостя. Все женихи дочерей Павла отставали от них в плане образованности и интеллекта. Так было и на этот раз. Все считали, что принцу надо дать отказ, по-русски «отворот-поворот». Все, кроме самой Марии. Ей хотелось стать самостоятельной замужней дамой. Ее привлекал этот центр немецкой культуры, о котором ей так много рассказывали. Она рвалась в новые края. Может быть, она устала от строгой опеки матери и поэтому решительно дает свое согласие. Ей было уже 17 лет, в таком возрасте когда-то выходила замуж Мария Федоровна, и уже нельзя было сказать, что слишком рано. Можно было только задержаться с окончательным ответом. Жених пробыл в России целый год и успел подружиться со своей будущей женой. Это благотворно сказалось на всей их дальнейшей семейной жизни. Наконец, ровно через год после приезда принца в июле 1804 года состоялось бракосочетание. В Веймаре молодых с нетерпением ждали, а Мария Федоровна всеми средствами откладывала их отъезд и развлекала их в любимом Павловске. Но все имеет свой конец, и в сентябре молодые отбыли в Германию, а за ними 80 повозок, наполненных мебелью, коврами, посудой, картинами и так далее. Надо было показать, из какого богатого государства прибыла невеста, дать понять, как должна быть украшена ее жизнь в скромном маленьком немецком герцогстве. Забегая вперед, скажем, что Мария Павловна в глубине души никогда не примирилась с масштабами новой родины и всегда стремилась в Россию, где такие просторы и где ей всегда, по ее словам, так вольно дышалось. Но это еще впереди, а пока все ново, все интересно. Радовала сердечная встреча родных мужа и всего населения герцогства. Но надо было не только восторженно встретить, но и представить хорошую культурную программу. Это было поручено Гёте. Ему помогал Шиллер, все пьесы которого ставились в театре Веймара. Шиллер написал «Приветствие искусств», и представление, посвященное юной герцогине, очень понравилось. Она сохранила о нем воспоминания на всю жизнь, тем более, что через год смерть унесла Шиллера в расцвете лет, и молодая герцогиня восприняла это как личную потерю, взяв под свое покровительство семью поэта. Мария Павловна очень понравилась всем в Веймаре. Отмечали ее образованность, воспитанность и тактичное обращение с каждым. Мария Федоровна умела воспитывать своих дочерей, этого у нее не отнять. Вдовствующая герцогиня, знаменитая в немецком интеллектуальном мире Анна Амалия, пишет одному из своих друзей, писателю Карлу Кнебелю. Он был и близким другом Гёте. «С великой радостью могу сказать вам, что моя внучка, имеется в виду Мария, просто клад, у нее полное отсутствие мелочной гордости, всякому умеет она сказать что-нибудь приятное и чутко понимает доброе и прекрасное. Мужу своему она настоящий друг, и он ее глубоко ценит и любит. Они уже сделали много хорошего, что говорит о качествах ее сердца. Я тоже не без гордости могу сказать, что меня она любит». Мнение старшей герцогини очень ценили в Веймаре, а нужно было еще понравиться свекрови, матери мужа и его сестре Каролине. Но и этого было недостаточно. Молодую герцогиню интересовало мнение Шиллера и Гёте. Они не замедлили высказать его. Вот что пишет о Марии Шиллер. «Она обладает способностями к живописи и музыке, довольно начитана и проявляет твердость духа, направленного на серьезные предметы». Лицо ее привлекательно, хотя она и не красавица. У нее, по-видимому, очень твердый характер, а так как она стремится к истине и добру, то мы можем надеяться, что она достигнет желаемого. Мария очень ценила внимательность и доброжелательность Шиллера и очень сожалела о его ранней смерти, которая оказалась большой потерей не только для нее, но и для всего человечества. Мария Павловна чтила его память всю жизнь и оказывала помощь его семье. Летом, вскоре после смерти Шиллера, Мария уехала на родину. Где могла предаваться своим мечтам и воспоминаниям. Она очень любила возвращаться в Россию. Там она снова чувствовала себя свободной. В Веймаре начались годы, лишенные свободы под тяжестью завоеваний Наполеона. Молодая герцогиня вместе со своей маленькой страной переносила все невзгоды и лишения. Иногда ее навещал Александр, старался ободрить. Но хорошо ей было только в России. О своей родине она могла поговорить и со свекровью. Герцогиня Луиза приезжала в Петербург вместе с матерью и сестрами. Но выбор Павла пал на ее старшую сестру, Вильгельмину, в православии Наталья Алексеевна. Вспоминать о ее ранней смерти было печально. С большой охотой Луиза рассказывала, как в 1801 году ее посетила другая сестра Амалия, мать императрицы Елизаветы, и пыталась расспросить Марию о семейной жизни своей племянницы Елизаветы, но Мария отвечала очень сдержанно. Это были неприкосновенные тайны рода Романовых, и она умела их хранить. В середине октября 1806 года Наполеон появился в Веймаре. Но герцогиня Луиза с таким спокойным достоинством приняла его, что Наполеон решил оставить это герцогство в покое. Видимо, сыграла свою роль и восхищение узурпатора личностью Гёте, увидав которого, он воскликнул «Вот человек!». Тем не менее, новое семейство Марии обратилось к богатым родственникам в Россию с просьбой о выдаче капитала из приданного, который должен был по брачному контракту оставаться на родине Марии. Более всех, была возмущена такой просьбой Мария Федоровна. Она не желала, чтобы эти деньги пошли на уплату контрибуции Наполеону, а значит, на войну против России. Она приводит в пример тот факт, что после смерти Елены капитал из ее приданного, находящийся в банках России, идет на нужды ее детей, живущих также на оккупированной территории. Александр еще более категорично отказал бедным веймарским родственникам. «Все деньги должны быть подчинены только законам моей империи и ее обстоятельствам. А обстоятельства были таковы, что Наполеон мог в любой момент напасть на Россию. Правда, он сделал это на 4 года позднее». В 1812 году Мария Павловна жила в Веймаре и уже не могла навестить свою мать. Но тяжкие ожидания продлились недолго. Наполеон был разбит. Вся Европа вместе с русскими участвовала под Лейпцигом в знаменитой битве народов в 1813 году. Мария Павловна заложила все свои драгоценности, чтобы устроить госпиталь для раненых русских солдат. Вскоре ее навестила сестра Екатерина. Затем прибыла Елизавета проездом в Баденское княжество к своей матери. Ее фрейлина, графиня Эдлинг, уделяет особое внимание тетушке императрицы Елизаветы и одновременно свекрови Марии Павловны, герцогине Луизе, которую восхваляла тогда вся Европа. Герцогиня Луиза обладает поистине величавым достоинством, так что казалось, что ей надобно быть не в Веймаре, а разве что на престоле Людовика XIV. Это намек на взятие Парижа, где престол был свободен. Хотя императрица Елизавета Алексеевна торопилась на свидание со своей матерью, но ее уговорили посетить бал и быть на представлении трагедии Гёте. В сентябре 1814 года все съехались на Венский конгресс. Главным героем был Александр I, но и его сестрам Марии и Екатерине досталось много почета и восхищения. Мария вместе с братом и сестрой навестила могилу Александры в Офине. Это был единственный печальный день, все остальные дни были заполнены развлечениями. Когда известного остряка принца де Линя спросили, как идет конгресс, он тотчас ответил: «Он не идет, а танцует». Благодаря родству с самым замечательным человеком в Европе, победителем Наполеона Александром I, сестры его были в центре событий и восхищенного внимания. Но праздники когда-нибудь кончаются, и начинаются будни. В Веймаре Мария Павловна старается принимать многих своих родственников и с радостью впервые в 1818 году Марию Федоровну. Мать дала ей много полезных советов, и Мария Павловна по ее методе развивает благотворительную деятельность. Ее успехи признавали все. Мария Федоровна была рада увидеть в Веймаре всех своих внуков. В России у нее был от сына Николая один внук Александр. Она обожала его больше других внуков, потому что он рос на ее глазах. Но осенью 1818 года в ее воспоминаниях он был грудным младенцем, а в Веймаре она познакомилась сразу с 5 своими внуками. Привезли детей-сирот Елены Павловны. Павлу, названному в честь деда, было уже 18, Марии 15. Все восхищались их красотой и говорили, что они похожи на покойную мать и на свою красивую бабушку. У Марии уже было 3 детей. Сын Карл Александр, еще годовалый младенец, 2 девочки Мария и Августа, в будущем императрица Германии. Мария Федоровна не могла налюбоваться своими внуками. «Сон ли это или действительность, что мы у Марии, и что я вижу всю эту молодежь?» — спрашивала она у Александра I. Ему, наверное, было грустно. У него не было законных детей, но была жива еще дочь София от Марии Нарышкиной. Вспомнили они и 2 сыновей Екатерины Павловны, которых после смерти их отца увез дядя в герцогство Ольденбургское. Никто не мог помышлять о том, что они скоро станут круглыми сиротами. Мария Федоровна рассказывала, какие у Екатерины 2 чудесные, хорошенькие малышки-дочки в новом браке с королем Вюртембергским, и не знала, что ее дочь уже умерла в возрасте 32 лет. Полученное известие о неожиданной кончине дочери нанесло удар нежной материнской душе. К счастью, он был последним. Следующие 10 лет Мария Федоровна проживет без потерь, хотя в жизни будет хватать переживаний. Чего стоит только день 14 декабря 1825 года. Вернемся к героине нашего очерка, Марии Павловне. Для нее наступили более спокойные времена. Она отдалась, с одной стороны, благотворительности, с другой стороны, воспитанию детей, проходившему под наблюдением Гёте и профессора Мейера, у которого в молодости сама прослушала курс истории искусств. В 1826 году чествовали Гёте, который уже 50 лет служил при дворе и занимал не только высокие должности, но и пользовался большим уважением. Это был его звездный час. Потом началась череда потерь. И первой в списке была смерть в 1828 году его друга, поклонника и покровителя герцога Карла Августа. Супруг Марии Павловны унаследовал престол, а в 1875 году их сын открыл памятник Карлу Августу. Но вернемся к 30-м годам XIX века, когда Мария Павловна, будучи уже великой герцогиней, взяла на себя все заботы по покровительству художникам, поэтам, музыкантам и ученым. Она тратила на поддержку славы Веймара как центра искусств свои личные средства. Это была ее слава и гордость. Во всех начинаниях ее постоянным помощником и советчиком оставался Гёте. Он был очень высокого мнения о нравственном уровне ее личности. Она в своем благородном рвении тратит много сил и средств на то, чтобы смягчить страдания народа, отмечал Гёте, ее благотворительную деятельность. Он считал, что она унаследовала черты своей бабки, Екатерины Великой. Я имел множество случаев изумляться ее уму и характеру. Это одна из самых лучших и выдающихся женщин нашего времени, и она была бы такой же, если бы и не была государыней. Такие слова он мог бы сказать и об императрице России Екатерине II. Он ее не знал лично, но нашел те же черты у ее внучки. Правда, масштаб был несколько иной, и Мария Павловна это отлично понимала. Потеряв любимого брата Александра, а вслед за этим мать, Мария Павловна осталась для младших братьев, Николая, теперь уже императора России, и Михаила, за старшую, и авторитет ее был непререкаем. Они бесконечно уважали ее за силу ума и характера. Она часто ездит в Петербург и пытается передать там свой опыт по вопросам народного просвещения, интересуется и наследием, оставленным Марией Федоровной, памяти которой для всех детей была священной. Марии Павловне все приходилось делать самой, так как ее супруг, в отличие от своих родителей, был чужд высоких умственных интересов. Даже юная дочь Николая I, Ольга, заметила это. В 1840 году она запишет в своем дневнике: «Мы поехали в Веймар к тете Марии. Папа любил ее почти сыновней любовью. Мне она казалась воплощенным долгом. Замужем в течение 35 лет, за смешным мужем, она никогда не знала слабости. Дядя Кикирики, домашнее прозвище, был большой оригинал, ничего не взявший от своего отца, друга Гёте и матери, которую уважал даже Наполеон. Под блестящим прошлым Веймара он потешался, рассказывал смешные анекдоты, при этом подмигивал и всех тормошил. В противовес ему тетушка Мария, по мнению юной племянницы, была безукоризненна в обращении с людьми, включая самых простых. Это был высший аристократизм — быть со всеми одинаково вежливой. Оказалось, она много взяла от Марии Федоровны, даже ее умение считать деньги. Завела в Веймаре судные кассы, куда люди могли отдавать деньги под проценты. И все же для молодого поколения она была слишком добродетельна и действовала на них, по их собственному признанию, подавляюще. Но надо отдать должное Марии Павловне, она делала все, чтобы поддержать былую славу Веймара, хотя средства ее были ограничены. Королевство маловато. Имела право воскликнуть она. Все же ей удалось пригласить для руководства Веймарской капеллой уже прославленного исполнителя и композитора Ференца Листа. С 1841 года Лист организовывает ежегодные концерты с лучшими исполнителями, среди которых знаменитая пианистка, жена Роберта Шумана Клара Вик, польский композитор и скрипач Генрик Винявский, певица Вильгельмина Шредер Девриен и многие другие. Начало расцвета в жизни музыкального Веймара произошло в дни праздника по случаю бракосочетания единственного сына Марии Павловны, наследника престола, принца Карла Александра и Софии Вильгельмины, нидерландской, его двоюродной сестры. Мария Павловна стремилась оставить все в рамках семьи Романовых. Брат Николай I отказал ей в брачных планах, его дочери должны оставаться православными. Но сестра Анна Павловна дала согласие с радостью. И все осталось в пределах семьи, как и хотела Мария Павловна. Обе сестры приняли участие в празднике. Мария Павловна даже сочинила по этому случаю небольшие гимны и псалом для церковной службы. Она была хорошей пианисткой и немного занималась сочинением музыки. Среди самых разнообразных обязанностей она, как когда-то Мария Федоровна, не забывала и о материнском долге. И когда пришла пора выдавать замуж дочерей, обратилась к своей невестке, жене Николая I. Она знала, что Александру Федоровну беспокоит судьба трех холостых братьев, которым давно пора было обзавестись семьями и укрепить престол Германии. Старший брат и наследник был болен. Следующий за ним принц Вильгельм был обручен с красавицей Элизой Радзивилл. Но брак откладывался, так как она была католичкой и не хотела менять вероисповедание. Свободен был третий сын Карл, и он в 1826 году женился на Марии Веймарской. В последующие годы стало ясно, что по причине душевной болезни старший брат не сможет унаследовать престол Пруссии, и таким образом Вильгельм становится наследником престола. Его браку с Элизой отец категорически воспротивился. Судьба обручения была решена. Вильгельм в 1829 году женится на второй дочери, Марии Павловны, Августе, которой предстоит в будущем стать королевой Пруссии. Все родственники довольны. Элиза Радзивилл умирает, и Вильгельм никогда не сможет ее забыть, но члены царских семейств не принадлежат себе. За год до свадьбы Августа гостила и не в первый раз в Петербурге. Еще жива была ее бабушка, Мария Федоровна, которая ее очень любила. Все нашли, что у 16-летней Августы пикантная внешность, ямочки на розовых щечках и приятная манера в обращении. Бабушка с удовольствием отметила, что она никогда не допускает ни малейшего послабления этикета. И это главное. Через год решено было, что она вполне годится в будущем быть королевой. И она вполне оправдала это доверие. Мария Павловна, так же, как и ее мать, воспитывала своих дочерей в строгих правилах. Что касается красоты, то Мария была признанной красавицей, правда, несколько скованной в общении. Августа постепенно тоже усвоила величественные манеры, которые делали ее очень интересной. И все же дочери не приобрели того влияния, которое имела в Европе их мать. Посетить Веймар все считали за честь и восхищались приемами герцогини Марии Павловны. На ее день рождения съезжались со всех концов Европы, но особенно много было гостей из России. Все знали, что Николай I ценил ее здравый ум и любил советоваться с ней при принятии важных решений. Жена и дети брата тоже часто ее навещали. Можно сказать, что она дружила с семьей своих русских родственников. Они были ей близки. Она не любила только одного брата, Константина, так как считала, что его поведение спровоцировало события 14 декабря 1825 года, наложившие отпечаток на все царствование ее любимого брата. С Константином она не общалась совсем. Мария Павловна свято чтила все династические привилегии и законы и старалась соблюдать их. Но она так хотела женить своего сына на одной из дочерей Николая I, что забыла законы православной церкви, запрещающие браки между двоюродными. Но зато их свято помнил брат и его дочери. Но, как мы знаем, она женила сына на дочери своей сестры Анны и все равно породнилась с Романовыми. Это было для нее важно, а упорство ей было не занимать, и особенно это проявлялось в желании сохранить былой престиж Веймара. А это становилось все труднее. В первой половине XIX века редко доживали до 60 лет. В 1848 году Марии Павловне было уже 64. И ей пришлось увидеть, как происходили маленькие революции и восстания во всей Европе, ломающие старые режимы, устои, порядки. Брожение умов дошло до Веймара, где тоже началось всеобщее возбуждение народа против власти. Мария Павловна держалась стойко, внешне спокойна и невозмутима, но близкие знали, как ее огорчала и возмущала неблагодарность простых людей, для которых она столько сделала. Она черпала силы только в Священном Писании и любила повторять фразу «Не мечите жемчуг перед свиньями». А волны большого восстания в Берлине докатились до Веймара. Мария Павловна узнала, что принц Вильгельм бежал в Англию. Революционные события сотрясали троны. Лидировал Париж. И маленький Веймар на долгие годы принял беглецов. Семью отрекшегося короля Луи Филиппа. Мария Павловна отдала им часть дворца, посуду, белье, одежду. Одним словом, поделилась всем, что имела. Мария Павловна унаследовала многие таланты матери, и среди них страсть к изучению садоводства. В небольшом Веймаре она расширила коллекцию цветов во вновь созданных парках. Она устроила там русский сад, напоминавший Павловск. Традиционными стали народные гуляния в парках, принадлежащих семье герцога. Но все же Мария Павловна, особенно после смерти Гёте в 1832 году, понимала, что былая слава Веймара прошла. И она начинает создавать музеи, то есть специальные помещения в своем дворце, посвященные памяти великих людей, составлявших славу Веймара в прошлом. Мария Павловна находилась в дружеской переписке с Карамзиным и Жуковским. В укор ей мы можем поставить критическое отношение к Пушкину. Правда, это касалось его человеческих качеств и было продиктовано солидарностью с братом. Она старалась развеять предубеждение к личности Николая I в Европе, прежде всего из-за его жестокого отношения к декабристам. Она не уставала повторять, что Николай имеет одну особенность — он необыкновенно добр. И это так не соответствовало общему мнению, что Мария Павловну многие стали обвинять в неискренности. Постепенно революционные бури утихли. Жизнь входила в прежнюю колею, и в Веймаре готовились к празднику столетию Гёте 28 августа 1849 года. В следующем году открыли памятник писателю и ученому Гердеру. В оперном театре Лист ставил оперы Вагнера. Обычно он приурочивал новую постановку ко дню рождения герцогини. В гости съезжались едва ли не все представители немецких царствующих семейств. Мария Павловна была поистине по-русски щедра. С детства, не привыкшая к мелочным расчетам, характерным для немцев, она продолжала проявлять широкое русское гостеприимство. Но жизнь дала ей только несколько лет передышки. В июле 1853 года ее супруг, веселый герцог Карл Фридрих, скончался. Мария Павловна стала вдовой в 69 лет. На престол зашел ее сын Карл Александр. И ее племянница София стала великой герцогиней. После окончания траура при молодом дворе начинается оживление, упоение жизнью, наполненное развлечениями, маскарадами, балами. В череду празднеств вошло и 50-летие пребывания Марии Павловны в Веймаре. В своей речи она сказала, что выполнила сказанное Шиллером в приветствии. «Наше Отечество там, где мы делаем людей счастливыми». Многие в этот день выражали ей свое восхищение и признательность. Город был иллюминирован, играла музыка Листа. Мария Павловна была счастлива в этот день. Это был ее звездный час. Но, к сожалению, последний. Годы давали о себе знать. Круг друзей сужался. Настоящим и самым большим ударом была смерть брата Николая. Через 4 месяца после ее юбилея. Так в жизни все проходит чередой, после радости — горе. На престол зашел Александр II. Мария Павловна поехала в Москву на коронацию и пробыла в России долго. Наверное, 70-летняя герцогиня чувствовала, что на родине она в последний раз. Сколько воспоминаний, особенно в любимом Павловске, где стоит беседка, в которой принц Карл Фридрих признавался ей в любви. Повсюду ее окружали воспоминания прежних дней. С портретов смотрел на нее очаровательная Мария Федоровна и гордый, с пронзительным взором брат Николай. Она вовсе не хотела уезжать из Петербурга, будто предчувствуя, что больше не увидит Россию. Но связь с Россией не прерывалась. В 1857 году ее навестил Александр II супругой Марии Александровной. На встречу с русским императором прибыл Веймар-император австрийский Франц Иосиф, чтобы ему простили его лицемерную политику в Крымской войне. Александр простил, а вот его мать — никогда. Визит был недолгим. Через 5 дней высокие гости отбыли в Россию. Осталась только приехавшая повидаться с племянником младшая сестра Анна Павловна, к тому времени королева Нидерландов. Впервые она посетила Веймар и порадовалась, что ее дочь София — правящая герцогиня. Сестры несколько раз заказывали службы в православной церкви. Анна была самой религиозной из сестер. Теперь их оставалось только 2 — Мария и Анна. 3 их сестры умерли совсем молодыми. Они отслужили в церкви панихиды по всем своим близким, родным. Им было очень грустно. Сестры захотели остаться в церкви только вдвоем после панихиды по убиенному отцу Павлу I. Правда о его смерти все еще держалась в секрете от посторонних. Меньше чем через 2 года, в июне 1859 года, Мария Павловна скоропостижно скончалась в возрасте 73 лет. Ее отпевали в русской церкви, но похоронили на протестантском кладбище в усыпальнице великих герцогов Веймара. Мир культуры и искусства, в который столько сил вложила Мария Павловна, ушел в прошлое. Но память о тех днях, когда Веймар был немецкими Афинами, продолжает жить. Екатерина. Вся жизнь 4-й дочери Павла I, названной в честь бабушки Екатериной, была связана с началом XIX века, с героическими днями войны с Наполеоном, кончившейся блистательной победой России. Отблеск тех дней отражался во внешности, поведении и ярком характере любимой сестры Александра I. Бурные события конца царствования Екатерины II и краткого пребывания на троне ее отца мало коснулись живой веселой девочки, так прекрасно изображенной Левицким. Но в начало нового XIX века она вошла юной красавицей, любимицей семьи, центром внимания придворного окружения. Старшие сестры умерли молодыми, Мария уехала в Германию, Анна была ребенком. Екатерина чувствовала себя той юной особой, на которую устремлены взоры России и Европы. Она была настроена романтически, и герой ее нашелся. Им оказался Багратион, прославленный в сражениях, несчастный в браке 40-летний генерал. Екатерина Павловна была очаровательна, обаятельна, умна, имела большое влияние на Александра I, держала себя независимо даже по отношению к властной матери Марии Федоровне. Для того, чтобы разлучить с Багратионом, ее решили срочно выдать замуж за овдовевшего австрийского императора Франца. Наш посол в Австрии, князь Куракин, с огорчением сообщает вдовствующей императрице: «Умоляю, Ваше Величество, выразить от меня, Ее Высочеству Великой Княжне Екатерине, мое крайнее огорчение о том, что она до сих пор не почтила меня ни одной строчкой, между тем, как Багратион получил от нее уже 3 письма». При таком откровенном поведении брак с уже немолодым австрийским императором не мог состояться. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, к ней сватается сам Наполеон. Вместе с резким отказом Екатерина объявляет, что скорее выйдет за последнего истопника из Зимнего дворца, чем за тирана. Ее срочно выдают замуж за двоюродного брата, принца Георга Альденбургского, некрасивого и ничем не примечательного. Рассерженный Наполеон захватывает крохотное Альденбургское княжество в Германии. В ответ Александр I назначает своего бедного зятя генерал-губернатором Новгородской, Тверской, Ярославской губерний, по площади в десятки раз превышающие потерянное им, вернее, завоеванное Наполеоном и даже Францию. Но, выйдя замуж, Екатерина не охладела к Багратиону. Напротив, ее возросший патриотизм искал выхода. Общение с боевым генералом стало ей необходимым. В мае-июне 1809 года Багратион жил на своей даче в Павловске. Во дворце у Марии Федоровны чередой проходили сельские праздники, пикники, концерты, балы, театрализованные представления и импровизации. Вечерами в парке играл военный оркестр. Жизнь била ключом, и центром всех этих увеселений оставалась Екатерина Павловна, которая вместе с мужем гостила у матери. Она продолжает оказывать особое внимание Багратиону, как и 2 года тому назад. Это вызывает неудовольствие в царском семействе. Багратиона отправляют далеко, в молдавскую армию, Екатерину в Тверь, где для нее роскошно отделывают дворец. Вигель, известный мемуарист, отмечает: «Тверь опять блеснула между русскими городами». Желая навестить милую, любимую свою сестру и взглянуть на ее молодое царское хозяйство, Александр I отправился в Тверь к дню ее именин, 24 ноября. Чуть позднее Мария Федоровна поспешила в Тверь навестить милое, балованное дитя целого семейства. Где бы ни жила Екатерина, всюду она создавала особую атмосферу, блеска, веселья и в то же время просвещенного времяпрепровождения, окрашенного страстным патриотизмом. Начиная с 1809 года, она подружилась со знаменитым писателем-историком Карамзиным. И он с супругой Екатериной Андреевной начинает все чаще ездить в Тверь. Эти встречи помогли общению Карамзиных с русским придворным обществом, что, в свою очередь, повлияло на интерес двора к русской истории. Все зачитывались первыми томами истории государства российского. Война с Наполеоном пока только в составе союзных войск Австрии и Пруссии. Убежденность, что европейский тиран нападет на Россию, подогревали патриотические чувства. Центром выражения таких чувств все более становилась резиденция Екатерины Павловны в Твери. Многие восхищались ею тогда. Но приведем бесхитростное описание простой тверянки Святогоровой. Екатерина Павловна была из себя красавица, русоволосая, с темно-синими глазами, белая, и скоро говорила. По-русски говорила отлично. Губернаторша Ушакова как-то сказала: «Странно, право слышать, как хорошо великая княгиня русским языком владеет». А фрейлина Арсеньева и передала эти слова. На приеме Екатерина Павловна остановилась около Ушаковой и гордо так произнесла: «Удивляюсь, Варвара Петровна, что вы странного нашли, что я русская хорошо говорю по-русски». Карамзин читал великой княгине русскую историю в рукописи, и она приходила в восторг. На чтение был приглашен Александр I, и тот был совершенно очарован. Но после того, как Карамзин подал свою знаменитую записку о современном состоянии России и через посредничество Екатерины царь знакомился с нею, то стал холоден и недоволен. Ему было тяжело услышать осуждение своих действий перед любимой сестрой. Тверская полубогиня, как все ее тогда называли, была другого мнения и прямо пишет Карамзину: «Знаете ли, Николай Михайлович, что я вам скажу, записка ваша очень сильна». Екатерина Павловна была яростной противницей тильзитского мира и в ответ на слова Карамзина и многих других о том, что надо иметь терпение, пишет: «Некоторые говорят, что терпение есть добродетель мудрецов, а другие приписывают ее глупости. Что правильнее, решать не берусь». Карамзин называл ее в письмах к друзьям «любезнейшей женщиной на свете». Но мирная жизнь была прервана вторжением в Россию Наполеона, и резиденция Екатерины Павловны в Твери становится центром всех патриотических сил. Она ведет интенсивную переписку с братом, умоляя Александра I ни при каких обстоятельствах не соглашаться на мир. Она верит, что русский народ победит. Вскоре ее дворец оказывается почти на передовых позициях, но она создает госпиталь и не уезжает из Твери. Вести доходили тревожные. Под Бородино было смертельно ранен Багратион. На 17-е сутки он скончался. Среди бумаг его писем Екатерины Павловны не нашли. Видимо, он их сжег перед смертью. Остался только ее портрет в золотом футляре. Это и была известная миниатюра Бенера, где великая княгиня изображена в романтическом ореоле, истинной героине, идеала своей бурной эпохи. Роль ее во время Отечественной войны, вдохновляющей патриотизм, была очень высоко оценена современниками. Но вернемся к тому времени, когда она царила в Твери. Екатерина была в восторге. Наполеону она доказала, что он не властен над ней, и отныне она сможет царить в своем огромном государстве со столицей в Твери. За небольшой отрезок времени она вместе со своим супругом сделала многое во вверенном им крае. Они вместе объезжали свои владения, и Екатерина Павловна сопровождала мужа даже тогда, когда ожидала своего первенца. 18 августа 1810 года она родила сына, названного в честь брата Александром. В 1812 году, 26 августа, ровно через два года на свет появился еще один сын, Петр. Прошло около 4 месяцев, и мальчики потеряли отца. А Екатерина Павловна осталась вдовой. Она сильно переживала смерть мужа. Но ее несколько театральная скорбь, которую она всячески подчеркивала, черные одежды, которые ей, кстати, очень шли, еще такой молодой, 24 года, и красивой женщины, не у всех вызывали сочувствие. Многие считали, что молодая вдова интересничает, а на самом деле хочет снова выйти замуж. Бурные годы устройства своего царства в Твери, борьба с Наполеоном, формирование личных военных батальонов, которые блестяще выполняли свой военный долг, все ушло в прошлое. И Екатерина Павловна вслед за Александром I отправляется в Европу. Она хочет быть рядом и разделить его славу. Жажда жизни в ней не угасла. Она с интересом описывает западные губернии России, но долго там не задерживается. В апреле 1813 года мы находим ее в Праге, где ей оказывают пышные почести, как сестре победителя. Вслед за ней из Веймара приехала сестра Мария Павловна, и они отправились на лечение минеральными водами в Карлсбад, теперь Карловы Вары. Потом они поехали в Веймар. Но Екатерина недолго осталась с сестрой. Ее манила Вена, а главное, ей хотелось быть рядом с Александром, слава которого росла неудержимо. И сестры решили встретиться с ним в Швейцарии. На их пути лежала земля Вюртемберга. Родина Марии Федоровны. Кто мог знать, что Екатерина станет королевой этой страны? А пока что она продолжает восхищать всех своей красотой, еще более умом и всевозможными познаниями. Профессор Иоганн Мюллер пишет о ней. В ней нет нисколько женской пустоты, религиозной сентиментальности. Она обладает мужским умом, особой силой мнения. В ее взоре светятся чистые мысли, высшие интересы. Да, Екатерина во многом походила на свою тезку, Екатерину Великую, и умела, когда хотела, всех удивить и произвести впечатление. Нельзя сказать, что она пребывала в праздности. Напротив, рано вставала, поздно ложилась спать и занималась науками, более всего историческими. Многие считали, что она даже слишком сурова по отношению к себе, но она на самом деле считала уместным нравиться всем в роли неутешной вдовы и матери двух маленьких осиротевших сыновей. И для того, чтобы укрепить это мнение, отправилась на освобожденную от Наполеона родину покойного супруга Ольденбург. И сообщает другу их семьи, в Твери, генералу Деволану: «Я теперь на родине принца, своего покойного мужа. Направляясь сюда, я сильно волновалась. Его отец и брат приняли меня с прежней дружбой. Город Ольденбург красив и особенно радует, что он снова оживлен. Жители очень пострадали от французского владычества». Екатерина немало сделала для родины покойного мужа. На Венском конгрессе уговорила брата назначить Ольденбургу статус великого герцогства, имея в виду, что когда-нибудь там будет править один из ее сыновей. А пока что старший Александр остался в Веймаре у тетушки Марии, младший Петр жил в Павловске у бабушки Марии Федоровны. И совершенно свободная, жаждущая новых впечатлений, Екатерина отправилась в длительное путешествие. Ей очень понравилась Голландия своей чистотой, ухоженностью и порядком. Не забыла она посетить маленький городок Зандам, где ее предок Петр I плотничал на местной верфи. Осматривая его домик, она задумала основать там музей, но ее проект осуществила младшая сестра Анна, вышедшая замуж за принца Оранского в 1816 году. Но до этого события оставалось еще 2 года, а Екатерина думала не только о судьбе сестры, но и о своей собственной. Но костюм неутешной вдовы еще не снимала, и в таком статусе отправилась в Англию. И там самолюбивая, самоуверенная, но приученная матерью соблюдать правила высшего этикета, русская княгиня наткнулась на английскую спесь. Екатерина Павловна была не тем человеком, который кому-то в чем-то мог уступить, и она вступила в борьбу, с распущенным и необаятельным принцем-регентом, будущим королем Георгом IV и его многочисленными братьями. Их праздность и сластолюбие, тщеславие, любовь к пирушкам в обществе красивых женщин были всем известны. Стали они известны и Екатерине Павловне. Принц опаздывал на деловые свидания, но заставлял русскую великую княжну, еще не закончившей утреннего туалета. Она таким образом как бы пренебрегала его опозданием. Посланник России граф Ливен, сын знаменитой воспитательницы дочерей Павла I Шарлотты Ливен, решительно не знал, как себя вести в таких острых ситуациях. Помогала и выручала, как всегда, супруга Дарья Христофоровна, сестра Николая Бенкендорфа. Надо сказать несколько слов об этой выдающейся женщине, долгие годы представлявшей Россию во многих столицах Европы. В Лондоне ее политический салон почитали за честь посетить многие английские знаменитости, включая королеву-мать и самого принца-регента. Графиня Ливен не любила посредственности и старалась общаться только с выдающимися личностями. Среди ее многолетних поклонников был Меттерних. О ней писал современник, ее нельзя было назвать красавицей, но черты лица были исполнены такого благородства, ума и сознания собственного достоинства, что она производила чарующее впечатление, высокая, стройная, величественная. По своей представительной наружности, грации и манерам она была гранд-дам в полном значении этого слова, везде обращала на себя внимание и побеждала сердца. И вот такой особе, искушенной в правилах светской игры, пришлось столкнуться с гордой и своенравной красавицей, к тому же любимой сестрой Александра I, слава которого не имела себе равных. Графине Ливен пришлось сглаживать отношения с принцем-регентом, которому совсем не понравилась Екатерина. Он привык к податливым красавицам, актрисам и куртизанкам. Графиня Ливен очень точно охарактеризовала сестру русского царя, подчеркивая ее своеобразность и оригинальность. Она была очень властолюбива и отличалась огромным самомнением. Мне никогда не приходилось встречать женщины, которая бы до такой степени была одержима потребностью двигаться, действовать, играть роль и затмевать других. По-видимому, эта характеристика очень точна. Но осторожная госпожа посольша решила подсластить пилюлю и пытается отдать должное внешним данным великой княгини. У нее были обворожительные глаза и манеры, уверенная поступь, гордая, но грациозная осанка. Хотя черты ее лица не были классическими, но поразительно свежий цвет лица, блестящие глаза, великолепные волосы пленяли всех. Воспитанная в большой школе, комплимент в сторону собственной свекрови, она прекрасно знала все правила, приличий и была одарена самыми возвышенными чувствами. Говорила она кратко, но красноречиво, ее тон был всегда повелительным. Казалось бы, отличная характеристика, и вдруг неожиданный конец. Она поразила англичан до того, что не могла им особенно понравиться. Какие придирчивые англичане! Что же им было нужно? А дело в том, что Екатерина Павловна ни с кем не считалась, делала то, что находила нужным, и отвергала поклонников. Герцог Кларенский, один из многочисленных сыновей Георга III, усиленно ухаживал за ней, но тоже был отвергнут. А не случись этого, была бы Екатерина английской королевой. Но не везло нам с Англией, видимо, потому что Россия считала себя превыше всех, а Англия ей в этом не уступала. Так и Екатерина не уступила правящей знати ни в чем, а простой народ ее обожал, особенно тогда, когда приехал Александр I, и она стала появляться всюду вместе с победителем Наполеона, первым государем Европы. Они всюду были в центре внимания. В целом, Екатерине Павловне очень нравился Лондон и его жители, но ей решительно не нравился регент, будущий Георг IV, его братья и их ближайшее окружение. Также не пришлось по душе отсутствие настоящей, пышной и величественной придворной жизни, которой она привыкла у себя на родине, в России. Вызывающее поведение и заносчивость Екатерины привели к натянутым отношениям между Александром I и принцем-регентом, что позднее сказалось на отношениях России и Англии. Но тогда, летом 1814 года, Александра I, победителя, всюду встречали восторженно, и Екатерина Павловна оказалась причастной к тому поклонению, которая окружала повсюду ее брата. Только с будущим Георгом IV отношения, как мы уже заметили, не сложились, и два государя великих держав России и Англии состязались в опозданиях и радовались, кто кого больше заставит ждать. Воспитанный Александр I старался сделать вид, что он ничего не замечает. Напротив, крайне невоспитанный пьяница Георг демонстрировал нетерпение, позволяя себе и другие выходки. Екатерина Павловна была в центре всех этих событий. Она много общалась с окружением Александра I, состоящим в основном из австрийских и немецких принцев и государственных деятелей. И среди них находился принц Вильгельм Вюртембергский, кузен Екатерины, с которым ее связала сердечная дружба. Вильгельм сделал ей предложение, но пожениться немедленно мешало отсутствие развода с давно оставленной первой женой Каролиной Баварской. В 1815 году брак был расторгнут. Бывшая супруга Вильгельма, скромная и незаметная, стала четвертой супругой снова овдовевшего австрийского императора Франца, а Екатерине Павловне так и не удалось стать императрицей и пришлось довольствоваться званием жены наследника престола маленького немецкого королевства. Причем он был ее кузеном, но к этому ей было не привыкать. За таким же родственником она уже была замужем. Второй раз выходить замуж она не очень торопилась. Ей хотелось еще раз испытать свои чары на Венском конгрессе. Здесь сосредоточился весь высший свет и политический мир Европы. Их общение проходило среди блестящих праздников, балов, приемов, обедов и ужинов. И все это, заметим, на русские деньги. Екатерина Павловна царила среди этого блеска и штурмовала сердца, по меткому суждению принца де Линя, признанного острослова, в свое время забавлявшего Екатерину Великую. Ах, как хотелось Екатерине Павловне славы своей бабки, но до этого было еще далеко. Ее сестра Мария Павловна держалась много скромнее и, совсем скромно стараясь быть незаметной, вела себя русская императрица Елизавета Алексеевна. Александр I, казалось, ее вовсе не замечал. У него был такой оглушительный успех у всех первых красавиц Европы, что и своим сестрам он уделял немного внимания. Это раздражало и огорчало Екатерину Павловну. От конгресса уже все устали, но продолжали танцевать, как заведенные куклы, и Александр I всегда в первой паре. А вокруг клубились политические интриги, во главе которых стояли Талейран и Меттерних. Неизвестно, сколько времени еще танцевал бы Венский конгресс, но появление Наполеона во Франции, он сбежал с острова Эльбы, разом все прекратило, и Вена опустела. Екатерина Павловна уехала к сестре Веймар повидаться со старшим сыном. И с Александром встретились осенью во Франкфурте. Здесь ее уже ждал жених, чтобы ехать вместе в Россию. Нужно было получить благословение матери невесты и тетки жениха, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. В Петербурге же 24 января 1816 года и состоялось бракосочетание. А потом последовали многочисленные праздники до февраля, когда отпраздновали свадьбу младшей сестры Анны с принцем Оранским. Снова началась череда праздников. Приехала из Веймара сестра Мария, три сестры наконец встретились и гуляли вместе в любимом Павловске, любуясь снегом, которого давно не видели. Мария Павловна привезла из Веймара старшего сына Екатерины. Принц Вильгельм считал, что сыновья должны быть с матерью. И в марте 1816 года Екатерина Павловна с двумя сыновьями, Александром, 6 лет, и Петром, 4 года, и мужем прибыли в Штутгарт, на родину своей матери. За ними шли обозы с таким роскошным приданным, которого немцы в глаза не видели. Но чтобы ее не сочли нескромной, Екатерина окружила себя небольшим придворным штатом, среди которого был учитель русского языка для сыновей принцев Ольденбургских. Но самым главным на первых порах ее пребывания в новом королевстве было поладить с королем Вюртембергским, беспокойным и жестоким отцом ее нового мужа. Интересно и то, что свекр был одновременно ее родным дядей по матери. Может быть, помог голос крови, Но Екатерина сумела понравиться правителю Вюртемберга. Она не должна была отвечать за то, что когда-то он сильно не поладил с другой Екатериной, ее тезкой и бабушкой, которая выгнала его из России за плохое отношение к жене и другие провинности. Он увез с собой троих детей, из которых старший был теперь супругом Екатерины Павловны. Муж Екатерины часто вспоминал свою несчастную мать, принцессу Августу Брауншвейгскую, проживавшую в Ревеле, около которого русская императрица определила ей жить в замке Ладе, где она вскоре скончалась при невыясненных обстоятельствах. Ей было всего 25 лет. Бывший муж не выразил желания похоронить ее в фамильной усыпальнице. Вот с таким жестоким, злопамятным и вероломным человеком он усердно служил Наполеону, пока тот был в силе, пришлось столкнуться Екатерине Павловне и еще стараться ради мира наладить с ним отношения. К счастью, это длилось недолго, с марта до октября 1816 года. 30 октября город был потрясен двумя известиями, и оба были для жителей радостными. Смерть старого короля избавила их от его прихотей и жестокости, а рождение дочери Марии у молодых наследников радовало продолжением рода. Мечта честолюбивой Екатерины Павловны наконец сбылась. Она стала королевой. Правда, королевство было маловато, развернуться было негде, но все же молодая королева энергично взялась за дело. Ей помог опыт и наставление матери, и она занялась благотворительностью. Очень дружно вместе с мужем, братом и королем она взялась за дело. И вскоре жизнь стала налаживаться. Современники обращали внимание на эти успехи и отмечали. Король одарен редким умом и отличными воинскими способностями, а с супругой его, конечно, никакая особа ее пола сравниться не может. О молодых правителях Вюртемберга идет хорошая слава по всей Европе. Край буквально расцветает, как в волшебной сказке, и все это благодаря той огромной энергии, которой всегда отличалась принцесса из России. Ее девизом была взаимопомощь всех слоев населения. Она создает центры для трудоустройства. Ее слова: «доставлять работу важнее, нежели подавать милостыню», начинают повторять во многих странах Европы. К ней ездят перенимать опыт. Очень много было сделано ею для образования населения. В этом она следовала заветам своей великой бабки, говорящей всегда о главенстве образования. Сначала дать образование населению, потом проводить реформы. Этот завет теперь исполнила внучка. По совету матери, женщины очень практичной, умеющей считать деньги, королева Вюртемберга организует судные кассы. Как только жизнь в ее маленьком королевстве стала налаживаться, Екатерина Павловна создала институт для девочек по типу Смольного в Петербурге. Но когда было предложено дать институту ее имя, королева отказалась, мотивируя это тем, что ею еще так мало сделано. Но ее очень любил народ. Она была счастлива и любовью своего семейства. Муж ее боготворил, прекрасно относился к своим двум пасынкам, а уж о маленькой Марии говорить нечего, все ее просто обожали. В октябре 1818 года ее навестила мать. И Екатерина с гордостью показывала, что она успела сделать за 2 года. Мать была довольна и подарила институту крупную сумму денег. Марии Федоровне трудно было уезжать. Особенно радовали маленькие внучки. Второй Софии было 5 месяцев. Наконец наступил день отъезда. Мария Федоровна была очень довольна успехами дочери, ее радостным здоровым видом, энергией. Она увозила от нее в Россию много писем и, прежде всего, лучшему другу Карамзину. Вот что писала Екатерина. «Россия была вторая в Европе держава, а первой считалась Франция, поглотившая почти всю Европу. Теперь первая навеки Россия. И скоро к стопам ее прибегнут цари, моля о мире и покровительстве. Веселитесь мыслью сею. Она не мечты, но истина». Она мечтала и сама скоро навестить милую родину, любимый Павловск. Но человек предполагает, а Бог располагает. Через несколько дней после отъезда матери, 9 января 1819 года, Екатерина Павловна скоропостижно скончалась от менингита. В это никто не хотел верить. Муж был в таком отчаянии, что сидел около бездыханной супруги, взяв ее за руку, и ждал, что она очнется и откроет свои чудные глаза, всегда веселые и полные жизни. Жуковский написал оду на смерть Екатерины Павловны, и там есть такие слова. «Скажи, скажи, супруг осиротелый, чего над ней ты так упорно ждешь?» Трудно было уговорить короля Вильгельма похоронить супругу, согласиться с тем, что она уже ушла в мир иной. Институт, который она основала, получил ее имя и до сих пор хранит память о ней. Но тогда никто не хотел верить, что Екатерины Павловны, такой веселой, деятельной, энергичной, уже нет на свете, ей еще не исполнилось и 32 лет. Король Вильгельм помнил, как любили они ходить на вершину горы Ротенберг и оттуда любоваться окрестностями. Он построил там церковь, где стоит и по сию пору гробница, которую все... Это место волею судеб оказалось связано с именем поэта-романтика Жуковского. Он не раз описывает его в письмах друзьям. С порога этого надгробного храма восхитительный вид на живую, всегда неизменную природу. В Штутгартской православной церкви долгие годы сохранялось место, где стояла Екатерина и смотрела на чудесную икону, которой благословил ее брат. Смерть любимой сестры потрясла Александра I. Через 5 лет он потерял единственную дочь, Софию. Это был последний удар, которого он не сумел перенести. Через 1/2 года его не стало, или он ушел в другую жизнь. Это никогда и никому не будет известно. Прошло уже много лет после смерти Екатерины Павловны, и в церкви на горе Ротенберг свершилось таинство брака 58-летнего Жуковского и 17-летней дочери его друга Рейтерна. Как писал Жуковский, «Мой брак свершился тихо и смиренно». Своему воспитаннику, будущему царю Александру II, он описывает подробно церковь и гробницу его родной тетушки, которую так все обожали в семье. Но ее уже давно не стало, а память о ней жила не только в сердцах родных, но и в подрастающих детях. Хочется сказать о них несколько слов. Мальчики воспитывались в Ольденбурге, но их отчим продолжал принимать участие в их воспитании. Они часто жили у него в гостях, переписывались. Неожиданная смерть старшего брата Александра в возрасте 19 лет оставила младшего 17-летнего Петра совсем одиноким. И Николай I пригласил его в Петербург, где он остался навсегда, сделав много полезного для родины своей матери. Все его потомки, князья ольденбургские, честно служили России. Старшая дочь Мария, видимо, была такой же своевольной и решительной, как ее мать. Она неожиданно для всех вышла замуж за сына графа Нейперга, Альфреда. В роду Нейпергов она стала второй женщиной царского рода. Первой была супруга ее свекра, вдова Наполеона Мария Луиза, дочь австрийского императора. Поистине, нити судеб иногда пересекаются очень причудливо. Судьба младшей дочери Софии была предопределена ее тетушкой Анной. Она настояла на женитьбе своего сына, принца Оранского, на кузине, чтобы позднее та наследовала титул королевы Нидерландов. А день памяти Екатерины Павловны до сих пор отмечают в Германии. 175-летие было отмечено в 1994 году. Хотелось бы, чтобы и в России помнили об этой замечательной женщине. Пусть окажется прав князь Иван Долгорукий, написавший: «Через долгий ряд веков в молве земных судьбин сольются имена тех двух Екатерин, из коих во второй дух творчества познали, подобие ее ж в последней обожали». Екатерину Павловну действительно обожали все, кто ее знал, кроме глупцов и завистников, и в России, и в Европе. Нужно и нам помнить о той, которая так гордилась тем, что она русская. Анна. Между рождением двух дочерей Павла I, Екатерины и Ольги, был большой перерыв в 4 года. Екатерина II настолько была огорчена, что уже пятая девочка и снова не мальчик, что пишет письмо Гримму с явным раздражением. Великая княгиня угостила нас пятой дочкой, у которой такие же широкие плечи, как у меня. Так как она родилась 11 июля, в день Святой Ольги, то я сказала, ну так у нас будет один праздник вместо двух, вот ее и назвали Ольгой. Но на самом деле никакого праздника вообще не было. Никаких обычных наград и подарков приближенным. Павел I был в ярости и почти в открытую выражал свое удивление. «Откуда дети?» Раньше все дети в большей или меньшей степени были на него похожи. А теперь девочка похожа, о чем шепчутся все придворные, на гоффурьера Бабкина, рослого, широкоплечего красавца. Девочка со знаменитым для России именем Ольга росла в благословенном Павловске. Мария Федоровна подарила ей через 2 года сестренку. Но рождение 6-й дочери было омрачено смертью 5-й. Ольга умерла. И опять никаких траурных торжеств при дворе. Ее тихо похоронили не в царской усыпальнице. А новой дочери дали имя Анна. И снова императрица в письме Гримму выражает удивление ее крупными размерами в длину и толщину. И больше никогда о ней не упоминает. И так незаметно, как полевой цветок, она росла в Павловске под присмотром матери и верной Шарлотты Левен, уже воспитавшей 4 принцесс. Прошло 14 лет. В 1809 году ее имя начинает появляться в дипломатической переписке. Наполеону не удалось в 1907 году жениться на красавице Екатерине Павловне, но он упрям. И теперь желает жениться на 14-летней Анне. Других сестер нет у Александра. Только 2 младших брата, Николай и Михаил. Николай родился через год после Анны, и они очень похожи. И Екатерина II еще раз успела удивиться размером его ладони. Наблюдать, как растет этот самый красивый из ее внуков, совсем не похожий на Павла I, ей не довелось. Она отошла в мир иной в том же 1796 году. 4-летнее правление ее сына Павла I было столь бурным, что маленькие дети были совсем забыты, и только после его смерти сложилась спокойная обстановка, которая так благоприятна для воспитания детей. Анна росла вместе с младшими братьями, и их воспитывала мать нежно и строго одновременно. Неожиданно в их маленькой семье наступило смятение. За Анну сватается Наполеон. Старший брат, император Александр I, волнуется. Он спрашивает, что делать. «Тянуть время», — отвечает мать. «Тем более, что есть причины. Невеста еще слишком молода. Наполеону некогда ждать. Он хочет наследника». Он решил основать династию и срочно женится на дочери австрийского императора Франца, Марии Луизе. Через год она родит ему очаровательного дофина. А что же Анна? Она спокойно растет в тиши Павловской, ждет, когда мать и брат Александр решат ее судьбу. Проходят бурные годы начала XIX века. Русский император-герой и овдовевшая сестра Екатерина находятся в Европе. Туда же рвутся младшие братья. Анна никак не проявляет себя и никуда не хочет уезжать. Она очень набожна и этим отличается от своих сестер, рожденных от Павла I, и с удовольствием ушла бы в монастырь. Но надо укреплять династию, и Анна ждет своего часа, ждет, что прикажут. Жизнь в Павловске течет тихо. В 6 часов утра мать встает и будет Анну, и начинается их трудовая жизнь — где, однако, этикет и порядок соблюдаются неукоснительно. В каждом павильоне Павловска был свой мир. Пели птицы, благоухали розы, посаженные матерью. Анна во всем ей помогает. Жизнь имеет для нее как бы 2 стороны. Одна трудовая, другая интеллектуальная. В Павловске часто бывают писатели, художники, музыканты и даже ставятся небольшие спектакли. Но какое участие принимала во всем этом Анна, неизвестно. Она была полной противоположностью активной, темпераментной Екатерине. Скорее, она была просто тенью своей матери. А тем временем сестра Екатерина, жившая в то время в Англии, сумела расстроить предполагаемый брак английской принцессы Шарлотты и наследника голландского престола принца Оранского, учившегося в Оксфорде. Принц и сам хотел вернуться в Голландию, поэтому Екатерине Павловне было легко найти у него понимание и направить его внимание на русский вариант. Кроме того, не без влияния Александра I, его отец в начале 1815 года получил статус короля Нидерландов Вильгельма I, и это звание переходило к его наследнику, принцу Оранскому. Так постепенно семья подготавливала для Анны достойного жениха и королевский сан. Сильнее всех, конечно, волновалась Мария Федоровна. Она уже потеряла двух взрослых дочерей. Более или менее примирилась с тем, что Мария царит в столь маленьком герцогстве. Присутствие Гёте и других корифеев немецкой литературы, а также талантливых музыкантов, делали Веймар особенным городом, культурным центром Германии. Судьба четвертой дочери, красавицы и умницы Екатерины, была под стать ее мятежной натуре. Но можно было надеяться, что она сама ее устроит. А вот тихая Анна нуждалась в опеке матери. И теперь, когда Александра можно считать властелином Европы, надо было подыскать самого достойного жениха. После долгих раздумий все же остановились на принце Оранском. И когда его ранили в битве при Ватерлоо, Мария Федоровна очень о нем беспокоилась. «Я весьма опечалена раною, полученной принцем Оранским», — пишет она сыновьям. «Прошу вас, дорогие дети, постарайтесь узнать о его здоровье и сообщите мне. Да хранит Господь этого принца. Все его поведение свидетельствует о том, что он человек достойный». Об Анне ни звука. Во всех хлопотах семьи Романовых она остается манекеном. Но ей уже 21 год. По тем временам старая дева. Хотя она знала, что семья не даст ей засидеться и все равно выдадут замуж. Наступил 1816 год, и сразу после Нового года вышла замуж и снова за кузена Екатерина. А в феврале — Анна. Праздники длились долго. В марте в Штутгарт уехала Екатерина, а торжества, связанные с замужеством Анны, длились до лета. Много было различных увеселений, развлечений, но мы со школьных лет знаем, что лицеисту Саше Пушкину было поручено написать стихи в честь принца Оранского и свадьбы. И даже в стихах Анна осталась в стороне. Но все были довольны одой и наградили молодого поэта золотыми часами. В советское время нас учили, что Пушкин, революционно настроенный, растоптал их каблуком. Но теперь оказалось, что ничего этого не было, и часы до сих пор целы и невредимы. А принцу Оранскому навеки осталась слава подвига при битве Ватерлоо, и он, как Георгий Победоносец, получает награду, руку и любовь принцессы. Его текла молодая кровь, на нем сияет язва чести, венчай, венчай его любовь, достойный был он воин мести. Вот с этим прекрасным принцем и отбыла Анна в июне 1816 года на свою новую родину — в Нидерланды. А Мария Федоровна, верная себе, распорядилась соорудить беседку, храм любви, на одном из островов розово-павильонного пруда. Анна, приехав в Гаагу, сразу занялась изучением документов о связях Голландии с Россией. Ее большая коллекция впоследствии по личному завещанию поступила в Петербургскую академию наук. Анна собирала материалы о России всю жизнь. Надо отметить ее особенную любовь к России. Уважая это чувство, король Вильгельм I подарил ей в 1818 году домик Горитта Киста в Заандаме. У нас долго называли это место неправильно — Саардам, где скромно жил в августе 1697 года Петр I под именем Петра Михайлова. Он изучал там на верфи корабельное дело. В 1698 году он снова посетил Заандам и снова жил у Киста. Еще раз русский царь навестил своего скромного друга в марте 1717 года, но он уже не мог там жить, так как приехал с женой Екатериной и свитой. И они бы там не уместились. В мае того же 1717 года Петр посетил Заандам в последний раз. Заглянем и мы в этот уникальный для русской истории музей, который с такой любовью обустраивала Анна Павловна. Фактически дом состоит из двух комнат. В первой привлекает внимание кровать-ниша. Так сохраняли дорогостоящее тепло. И когда дом посетил Наполеон, его внимание обратили на то, что столь великий человек довольствовался столь малым. Французский правитель изрек: «Для истинно великого ничто не является малым». Написанное по латыни и по-русски, это изречение висит на овальной доске. Анна Павловна собирала все, что относилось к жизни Петра I, и сделала дом Киста музеем. Каждый приезжающий из России что-нибудь дарил на память. Александр I заложил в камине кирпич со своей подписью. А их племянник Александр II посетил домик совсем юным, путешествуя по Европе со своим воспитателем Жуковским. Стихи поэта украсили экспозицию. «Над бедной хижиною сей летают ангелы святые, великий князь, благоговей, здесь колыбель империи твоей, здесь родилась великая Россия». Анна Павловна была польщена, и еще ревностнее стала ухаживать за столь дорогим ее сердцу кусочком русской земли. Посещение домика Петра I стало своеобразным ритуалом для всех царствующих особ и их приближенных. Анна Павловна повесила медную доску со словами надгробной речи Петру I, сказанной Феофаном Прокоповичем: «Каково он Россию свою сделал, такова и будет. Сделал врагам страшную, страшную и будет. Сделал на весь мир славную, славную и быть не перестанет». Основательница музея любила свое создание и гордилась им. Хочется сказать несколько слов о том, что было после. Многие дарили музею произведения живописи, писали стихи. Над домиком был построен каменный футляр. Последний русский царь Николай II велел сделать галерею, окружить дом каменной стеной и красивой оградой, и такая забота была до 1917 года. Потом все прекратилось. Дом закрыли, казалось, навсегда. Но после Великой Отечественной войны в Голландии оказалось много русских женщин, угнанных немцами в рабство, и одна из таких женщин, Валентина Георгиевна Блом, вышедшая замуж за голландца, предложила на общественных началах ухаживать за домом и возродить музей. Слова «общественные начала» привели муниципалитет Заандама в ужас. Они немедленно выделили деньги и открыли в 1972 году музей, сделав директором Яна Блома. Автор очерка по приглашению дочери Валентины Григорьевны, Людмилы, ставшей директором после смерти отца в 1982 году, 2 месяца жила при этом музее и водила экскурсии, когда приезжали русские. Особенно их интересовал стоящий неподалеку памятник Петру I, известного русского скульптора Бернштама. Они интересовались, почему у нас нет такого памятника. Тяжело было объяснять, что наш вариант был после революции уничтожен. Но в 1999 году наследник престола принц Вильгельм Оранский, не раз посещавший Петербург, подарил нашему городу точную копию памятника, который снова стоит на том самом месте, где стоял до 1909 года, напротив Адмиралтейства. А когда этот принц станет королем Голландии, то он, возможно, будет ездить в золотой карете, которую подарил Николай I своей любимой сестре Анне Павловне. Пусть простит меня любезный читатель за это отступление, но связь времен еще не прервана. Вернемся к непростой жизни Анны Павловны в Нидерландах. Ее ждали там тяжелые испытания. Страна раскололась благодаря революции 1830 года, которая началась во Франции и перекинулась на Нидерланды. В результате страна распалась на Бельгию и Голландию. И Анне Павловне пришлось покинуть чудесный дворец в Брюсселе, которую она с такой гордостью показывала матери в 1818 году и с такой любовью украшала ценными и красивыми вещами, привезенными из России. Теперь она со слезами срочно упаковывала их в ящики, чтобы вывезти в Гаагу. События, унизившие династию Оранских, не могли не отразиться на характере самолюбивой Анны. Она еще больше замкнулась в себе и занималась 3 вещами – благотворительностью, религией и сбором документов, относящихся к истории ее родины России. Она хотела утвердить свое величие, чтобы все понимали, откуда она родом. Так вести себя учила ее мать. В роду Оранских такая приверженность этикету была не принята, и муж все чаще старался отправиться путешествовать подальше от суровой жены. Он брал старших сыновей и отправлялся туда, где ему было лучше всего, в Россию. Там его чтили как героя войны с Наполеоном. Особенно любили его в хлебосольной Москве, где он задерживался надолго, а двое сыновей, избавившись от строгого надзора матери, резвились и шалили, как только могли. Дочь Николая I Ольга пишет в своем дневнике: «Принц Оранский, отец, признался, что ничего не понимает в воспитании, но тем не менее противился всему, что в этом отношении решала его жена». Супруги жили несчастливой семейной жизнью. Далее русская княжна описывает дикие шалости своих кузенов. Анна Павловна была отстранена от воспитания сыновей. Их было четверо, но младший умер во младенчестве. И всю свою энергию направила на единственную дочь Софию, которая ее смертельно боялась. Своей манерой держаться она настроила против себя всех, кто ее окружал, и осталась в полной изоляции. Может возникнуть вопрос, а почему она не ездила в Россию? А потому что она была человеком долгой дисциплины и не могла оставить страну, в которой все развалилось. Свекор отказался от престола в пользу сына, ее мужа, а тот ничего не делал. Кроме этого, младшие дети были еще слишком малы. Одним словом, ее супруг со старшими сыновьями путешествовал и развлекался, а ей надо было управлять страной, строить госпитали, приюты, богадельни. Она была слишком занята. Но стоило кому-то побывать в России, как ее расспросам не было конца. Все поражались ее русомании и постоянным восхищением своей родиной. Она мечтала поехать в Россию всегда, но успевала только съездить к сестре в Веймар. Особенно участились ее посещения, когда она выдала дочь за сына Марии Павловны, которая удивлялась, что дочь старается спрятаться от приехавшей матери, и направляла внимание сестры на русскую церковь. Анна устраивала там молебны в память всех родных и вообще проявляла крайнее рвение к религиозным вопросам. На этом нужно остановиться особо. Все дочери Павла I не отличались особой религиозностью, Анна была исключением. И это еще одно доказательство того, что она не была дочерью сына Екатерины Великой. Но мы никогда не узнаем, насколько религиозна была русская родня ее истинного отца. По-видимому, гены православия пустили в душе Анны глубокие корни. Как только она вышла замуж и получила некоторую свободу от опеки Марии Федоровны, она выразила желание перед отъездом из России посетить вместе с мужем Троице-Сергиеву лавру. Им было преподнесено историческое описание лавры, которое архимандрит Гермоген перевел на французский язык. Ни одна из дочерей Павла I, покидая Россию, святых мест и монастырей не посещала. Анна была единственной в своем роде. В письме к Жуковскому она пишет: «Благодарю Бога за счастье быть русскою». Она понимала, что она, сестра Александра I, покорителя Наполеона, имеет особый статус и хотела, чтобы ей оказывали особое почтение, но этого не понимали ни в семье, ни среди голландского окружения. Там были другие, более демократичные порядки, и Анна замкнулась в гордом одиночестве. Она необычно богато одевалась и держалась всегда надменно и холодно, чтобы подчеркнуть свое высокое российское происхождение. Со своими детьми она была сурова. Вообще семейные отношения были сложными. Муж с 1840 года, король Вильгельм II, делами занимался мало, увлекался коллекционированием картин и этим разорял семью. Финансовое положение семьи тревожило Анну, и когда в 1849 году ее супруг скончался, семья оказалась банкротом. Анна беспокоилась не зря. За год до смерти мужа она потеряла 30-летнего сына, а со старшим сыном, Вильгельмом III, они не находили понимания в делах, она буквально впала в отчаяние. Оставалось одно — просить помощи у России, у брата Николая I. «Милый брат, дорогой и любезный друг, только обстоятельства крайней необходимости вынуждают меня нарушить наше общее горе и говорить с тобой о вещах материального свойства». И далее она сообщает, что долги покойного мужа составляют 4,5 миллиона гульденов. Для их уплаты нам нужно будет продать всю землю и недвижимость в этой стране. Поэтому я обращаюсь к тебе, любезный брат и друг, с просьбой, чтобы ты в этот роковой час согласился купить собранные Вильгельмом картины, к которым ты так привязан и которые уже отданы тебе в залог. Если ты исполнишь мою просьбу, мои дети будут спасены. Ты спасешь также честь семьи». А честь семьи была для Анны Павловны всего дороже. И Николай I пошел ей навстречу и купил за 138 тысяч гульденов прекрасное собрание голландской живописи XVII века, которое по сию пору украшает залы Эрмитажа. Кстати, собрание в музеях Голландии намного беднее. За это голландцы могут поблагодарить Анну Павловну. Но для нее дороже всех была Россия, ее православная вера и семья Романовых. Свою единственную дочь, как мы знаем, она выдала замуж за сына сестры. А наследника престола женила в 1839 году на дочери другой сестры покойной Екатерины, Софии Фредерики. Между супругами было мало общего. Королева увлекалась искусством и литературой, пытаясь подражать тетушке Марии и роль Веймара перенести в Гаагу, но она не нашла поддержки у другой тетушки, свекрови Анны Павловны, которая была занята спасением семьи и всей душой рвалась в Россию. Кроме того, она становилась все более религиозной, что уже совсем не нравилось невестке, стремившейся к светским удовольствиям, интересовавшейся политикой. Муж, король Вильгельм III, совсем не разделял ее интересов и, кроме того, искал себе развлечения вне королевства. Пришлось молодой королеве довольствоваться перепиской с членами Французской академии и другими знаменитостями. Анну Павловну это мало занимало. Поправив материальные дела семьи и женив весной 1853 года младшего сына Генриха, из четырех сыновей у нее осталось два, на Амалии Веймарской, племяннице мужа сестры, назначив их правителями Люксембурга, тогда он еще входил в состав Голландии, она решила, что исполнила свой долг до конца и теперь может поехать в Россию. Она выехала летом 1853 года, и в Петербурге ее очаровали белые ночи, которые она не видела 37 лет. Брат Николай I встретил ее с большим почетом, но она недолго задержалась в столице и скорее отправилась туда, куда стремилась ее душа, в Троице-Сергиеву лавру. Она прибыла туда поздно вечером, 20 июля 1853 года. Ее очень торжественно встретило духовенство во главе с архиепископом Ярославским Леонидом. Под колокольный звон она прошла по красивой ковровой дорожке в храм. Горели тысячи свечей, и их тихое, дрожащее пламя отвечало благоговейному настрою ее души. В следующие дни отстояла она все торжественные службы, общалась с духовенством, была очень любезна и сказала, что всегда ее душа была здесь, потому что ее любовь к России и православию не имеет границ. И только несчастье страны, в которую направил ее Господь, заставив исполнять свой долг, не давали ей возможности вернуться в Россию. Во время торжественного обеда все обратили внимание на массивный браслет из золотых медальонов. Анна Павловна объяснила, что этот браслет посвящен сражениям, в которых участвовал ее покойный муж, и она не носит его в светские собрания, а надела только сюда, потому что это самый торжественный день со дня его смерти. «Прошло уже 4 года, как его не стало», — добавила она грустно, — «и, может быть, я уже никогда не надену этот браслет». Она рассказала также о том, что построила в Гааге православную домовую церковь, которую посещают все русские, прибывшие в Голландию. Особенно она вспоминала о посещении храма Жуковским, который одобрил ее попечение и почтительно поцеловал ей руку, когда она произнесла: «Мои чувства к родине неизменны. Благодарю Бога за счастье быть русской и помнить дни незабвенной славы нашей». Рассказала она также, что он на свои средства содержит госпиталь и инвалидный дом, а также 50 приютов для бедных детей, которые часто посещает, так же, как когда-то делала ее незабвенная матушка. Все дальнейшие дни в Троице-Сергиевой лавре происходили службы, посвященные Пресвятой Троице и святому Сергию Радонежскому. А на всех молебнах Анна Павловна стояла за правым клиросом и усердно молилась. Из Москвы приехал митрополит Филарет, с которым королева Голландии находилась в многолетней переписке. Теперь они увиделись в первый раз, и им было о чем поговорить. И ему Анна Павловна сказала: «Я не была в России 38 лет, но всегда помнила и любила ее. Виной были несчастья моей страны, я не могла оставить свой народ, это было бы недостойно русской княгини. Уезжая, она попросила у митрополита Филарета благословения и поцеловала крест. Собственно, ее приезд в Россию после столь долгого отсутствия был почти полностью посвящен общению с православной церковью. Она получила от нее нравственную поддержку и, вернувшись в Голландию, еще с большим рвением принялась за сбор материалов, касающихся русско-голландских отношений и других документов о России. На похороны брата Николая I она не смогла приехать по состоянию здоровья, но послала свою дочь Софию и невестку Софию Фредерику, родных племянниц русского императора. На престол зашел Александр II. Сын Анны Палны, король Голландии Вильгельм III, повел себя более чем странно. Крымская война, которую Россия вела тяжело, бессмысленно и неудачно, сразила Николая I. Его наследник и вся семья еще не оправились от этого удара, и неожиданно король Голландии, кузен Александра II, Вильгельм III, наградил его орденом, и такой же орден послал Наполеону III за взятие Севастополя. Анна Павловна пришла в ярость и негодование от такого бестактного поступка сына и объявила, что для нее долг чести покинуть Голландию навсегда и переселиться в Россию. В России все пришли в крайнюю растерянность, зная, какой трудный и неуживчивый характер у Анны. Ничего не поделаешь, патриотизм — дело святое, и племянник императора был вынужден ее принять. Она приехала в ноябре 1855 года и остановилась в Гатчине, а затем переехала в Царское село, и все признавали, что, несмотря на излишнюю приверженность этикету, она очень воспитана и приветлива. Вскоре сын уговорил ее вернуться — и она прожила в Гааге еще 10 лет и никуда не выезжала. В 1864 году ее посетил Александр II. Это было их последнее свидание. В 1865 году, в возрасте 70 лет, Анна скончалась и унесла с собой в могилу тайну своего рождения. Ее память чтят в Голландии. Ее потомки считают, что в них течет русская кровь, и с удовольствием посещают Россию, как только позволяют обстоятельства. Если вы захотите посетить ее могилу, то не ищите ее в фамильном склепе Аранских в Дельфте. Ее могила находится в православной церкви святой Екатерины в Амстердаме. Конец книги. Ирина Чижова. Героини романтиков. Издательство «Эксмо», Москва. Мидгард, Санкт-Петербург, 2006 год. Июнь 2010 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.